Так, коллеги, ну у нас время настало для очередного обсуждения. Сегодня у нас тема круглого стола «Расширение сферы регулирования арендных отношений» в свете выхода проекта постановления Пленума ВАС по вопросам аренды. Круглый стол проводится, как обычно, юридическим институтом МЛОГОС при поддержке портала «Закон.ру» и издательской группы «Закон». Сегодня у нас три вопроса на обсуждение. Наиболее, как мне кажется, принципиальные из того проекта, который вы все читали. Это вопросы о предоставлении в пользование части вещи. Второй вопрос – это возможность аренды и заключение договора аренды будущей вещи. И третий вопрос – это возможно изменение подхода к незарегистрированным долгосрочным арендам недвижимости, который тоже предполагается как одно из решений в рамках данного проекта постановления Пленума. План обсуждения у нас сегодня такой. Идем по этим трем пунктам. Сначала аренда части вещи, потом аренда будущей вещи, потом незарегистрированная аренда. Меня зовут Карапетов Артем Георгиевич, я буду скромно модерировать это мероприятие. А наши выступающие сегодня, соответственно, будут стараться представлять свои позиции по этим вопросам. Я предлагаю вот строго придерживаться вот этого плана. Вначале аренда части вещи, потом фиксируем окончание этого блока, переходим к следующему блоку, чтобы не скакать по вопросам. И все желающие выступить, высказать какую-то свою позицию по этому вопросу, задать вопрос выступающим, прошу, поднимайте руку, какой-нибудь подавайте сигнал. Только единственная просьба погромче задавать вопрос, так как наше мероприятие записывается на диктофон, соответственно, чтобы лучше было слышно вопрос и более понятен был ответ, лучше, конечно, громче говорить и как бы здесь смелее включайтесь в дискуссию. Ну вот, собственно говоря, все такие предварительные замечания. Я предлагаю открыть обсуждение по первому вопросу. Это вопрос о возможности заключения договора аренды части вещи, конечно, с упором на аренду недвижимости и, соответственно, связанные с этим вопросы о кадастрировании и так далее. Я вот передаю слово первому нашему выступающему от лица управления частного права, церковнику Михаилу Александровичу, который участвовал в подготовке данного проекта. Предлагаю ему выступить и сказать, что хотели, что получилось и что дальше будет.
По первому вопросу.
Да.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, вот, честно говоря, идти по вопросам будет достаточно сложно, мне кажется, но мы попытаемся. Самый главный вопрос, лично, на мой взгляд, третий, но вот мы до него доберемся, когда будет нам наиболее интересно. А что касается пользования части вещи, на мой взгляд, Высший арбитражный суд уже на самом деле высказался. У нас есть позиция, у нас есть постановление Пленума номер 64 2009 года, там есть пункт 7, да, где, в общем-то, произошло определенное не то что изменение подхода, но определенная корректировка взгляда на эти договоры. Действительно, у нас долгое время была такая идея, что если пользоваться частью недвижимости, а особенно ее конструктивным элементом, то это, мол, не договор аренды. У нас было даже воплощено в пункте 1 информационного письма по договору аренды. Вот. Ну, а, собственно, что за договор-то тогда такой? Вот. И самое главное, чем руководствоваться, когда мы смотрим спор из этого договора? Вот. И вот, по-моему, с какого-то 2002 года, да, когда было принято информационное письмо, вот с того момента все равно шли эти разговоры, шло обсуждение, предлагали вплоть до того, чтобы называть этот договор договором возмездного оказания услуг. Ну, правда, у нас все, что мы не знаем, да, как определить, мы все пытаемся загнать под возмездное оказание услуг. Вот, ну, вряд ли что-то толковое, чисто прагматически из этого выйдет. Вот. Поэтому еще в 2009 году вроде как высказывалась такая идея, что поскольку речь идет об эксплуатации вещи, а действительно эксплуатируется вещь, пусть она эксплуатируется в части, наверное, это все-таки аренда. Вот. И причем, ну, по крайней мере, да, наем вещей какой-то. И, ну, понятное дело, что аренда именно вещи. И вещи вот этого объекта целиком. Да? И другое дело, что арендное обязательство описывается так, что арендатор имеет право пользоваться определенной частью. И, конечно, такой взгляд, он немножко как бы убивается из традиционного, и, в общем-то, для сложившейся судебной практики он его не просто переварить. Потому что, например, у нас, когда заключалось два договора аренды одного и того же с разными арендаторами, вторую аренду часто признавали ничтожной, например. А в этой ситуации очевидно, что могут быть случаи, когда будет не то что вторая, третья, а много аренд будет. То есть будет одно здание, где будет аренда там северной стены, западной стены, собственно, помещений в здании и так далее. Вот, но вроде как это все преодолели, логика пока такая вот на данный момент, да, с точки зрения практической, что если нет пересечения в правах, то есть нет конкуренции прав вот этих арендаторов, то вопрос действительности и недействительности договоров не стоит, все нормально. Вот, это что касается вот, ну, с точки такого взгляда позитивно-правового, да, и взгляда судебной практики. А с точки зрения существа, на мой взгляд, действительно договор аренды, как еще это назвать? Договор, где используется вещь. Как она используется? Ну, будет у вас договор аренды помещения, да, к которому мы все привыкли, где это не часть. Так вы на самом деле тоже частью пользуетесь. Вот. Ну, потому что такое помещение, как понять, на самом деле, когда арендуете помещение, пользуйтесь частью здания. Ну, потому что ну, физического объекта, как помещение, его как такового, наверное, нет, его руками не потрогать. Поэтому, ну, на мой взгляд, ничего страшного нет, практика к этому давно шла, и если это появится в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда, да, а не вот в том постановлении, все-таки то постановление, оно по общему имуществу, вот, это будет позитивно, будет большой плюс. Единственная опасность – это вопрос госрегистрации. Но мы про него будем говорить в дальнейшем. Кроме того, даже если договоры долгосрочные там, на размещение рекламной конструкции придется регистрировать, и регистрировать, наверное, все-таки их можно, потому что мы еще в 2009 году правила ведения реестра смотрели, и нам показалось, что можно такой договор зарегистрировать. Наверное, в этом тоже ничего страшного не будет, особенно вот если мы будем говорить, например, не про рекламную конструкцию, а про какое-то оборудование мобильной связи. Вот эту вышку на многоквартирном доме. Знаете, когда вы покупаете квартиру, неплохо бы, чтобы это было в реестре. Что эта вещь там стоит, вот эта вот, да, прикрепленная, и прекрасно излучает. Я не знаю, хорошо это или плохо, влияет на что-то на это излучение или не влияет, но я, покупая квартиру в доме, хотел бы о ней знать. О том, что стоит вот такое оборудование. И даже с этих взглядов таких обывательских, то, что это будет в реестре, в общем-то, это неплохо. Вопрос только отработать технику, как это регистрировать. Поэтому наш взгляд, насколько я понимаю, такой единый взгляд управления частного права, что в этом смысле аренда части вещи – это нормально. Тем более и закон ее признает, да и судебная практика вот так начала развиваться в этом направлении. Вот.
Спасибо большое. Я передаю слово Гультяеву Константину Сергеевичу, который выскажет свою позицию по этому вопросу.
Здравствуйте, коллеги. По поводу вот этого предложения управления частного права высшего арбитражного суда, хотелось бы сказать следующее. То, что отметил Роман на форуме Закон.ру, о том, что все обсуждение всегда начинается с фразы «правильно, но». «Правильно, но». Действительно, данные договоры, о которых говорил Михаил, никак кроме как аренды назвать нельзя. Пользование целиком вещью происходит. Пусть даже стороны говорят о передаче пользования некой ее части. Но тут мы встречаемся с вопросом о том, что предмету договора аренды законодатель предъявил определенные требования о том, что они должны быть согласованы. И Конституционный суд в своем постановлении, я тут в обзоре привел, в 2001 году сказал, что стороны при определении предмета договора аренды связаны нормами закона о государственной регистрации. Но так получилось, что закон о государственной регистрации предъявил дополнительные какие-то требования к свободе договора. Может быть, это неправильно, конечно, но так или иначе, в законе о регистрации это есть, потому что предмету договора должны быть приложены планы в целом объекта недвижимого имущества, где должна быть выделена передаваемая часть. В то же время есть 221 закон о государственном кадастре недвижимости, который регулирует правила описания объектов недвижимости. И исходя из того, что там описано, каким образом сведения о частях объектов недвижимости могут быть внесены, то есть даже сам законодатель не отрицает. Вот мы сейчас обсуждаем, можно ли передать в аренду часть вещи, но сам так называемая часть вещи, она сама-то не передается во владение лицу, а является обременением всего объекта, как правильно сказал. Законодатель не отрицает такой возможности, но он говорит, каким образом ее надо индивидуализировать. По-видимому, это сделано из того, что публичным правом а это все публичные нормы, никакого отношения к частным отношениям сторон не имеет, придается это какое-то особое значение о том, что надо индивидуализировать, чтобы мы точно знали, что эта вышка стоит не с правого угла, а с левого угла. Что эта реклама висит не на правой стороне здания, а на левой стороне здания. И законодатель это предложил описывать в кадастре. И таких правил кадастра, которые бы говорили о том, каким образом описать вот в части вышки, к сожалению, в законе о кадастре объектов недвижимости в настоящее время не содержится. Оно содержит, ну, в отношении частей участков там все достаточно доступно. А вот в отношении со зданиями там есть некоторая проблема. А с помещениями, опять же, проблем нет. То есть, если внутри сдается часть, то тоже можно описать. Но можно описать почему-то часть пола, но нельзя описать стену. Если стена передается внутри здания под рекламу, закон о кадастре не может такого описать. То, что сейчас предлагает управление частного права, предлагается для решения частно-правовых споров, которые реально возникают. Например, если возникают из предмета договора, то их, наверное, надо решать, стороны исполняли или не исполняли. Но, возможно, не следует вести речь о том, чтобы эти договоры подлежали государственной регистрации. И вот почему. И 221 закон, и 122 закон предусматривают, регистрация кадастра предусматривают определенные взаимодействия, а в дальнейшем есть перспектива о том, что кадастр будет объединен с информацией о зарегистрированных правах. И если в настоящее время вносить записи об обременении в отношении частей, которые предварительно не прошли индивидуализацию, они не смогут быть внесены в кадастр. А в соответствии с положениями того и другого закона, в течение 3 дней со дня регистрации в государственный кадастр вносится информация о том, что передано, например, в аренду, а также сведения об учетной части объекта недвижимости. То есть, когда вот я готовил свое пояснение, я старался отойти вот от таких формальных, с одной стороны, положений, да, закона о регистрации, закона о кадастре, раз мы обсуждаем частное право. Но, к сожалению, так не получается, что можно, решая одни частно-правовые задачи, отринуть другие публично-правовые. И мне кажется, что логичнее было бы идти не наперекор законодателю в данном случае, а решить это в области договора аренды, точнее договора, не подлежащего государственной регистрации, который, если стороны имеют волеизъявление придать ему публичную окраску, да, то есть зарегистрировать, и чтобы он обладал правом следования, ну, теми институтами, которые в нашем законодательстве имеют к аренде такую вечно правовую природу. То есть следование, преимущественное право арендатора на заключение нового договора аренды. Тогда данный договор будет подлежать государственной регистрации. Если они хотят ограничиться и остаться в рамках нашего 3-го вопроса, когда будет решаться вопрос относительно только 2 сторон, а не относительно прав 3-х лиц, тогда данный договор не подлежит государственной регистрации. Ну вот хотелось бы вот в этом контексте обсудить.
Хорошо, спасибо. Михаил Александрович, вопрос, по-моему.
Да, у меня вот такого плана вопрос. Но смотрите, даже если мы, вот, допустим, откадастрируем там часть помещения, да, и технически опишем, когда мы ее сдадим в аренду и решим эту аренду зарегистрировать, мы обременение в реестре посадим на все помещение или на эту часть?
На все помещение, конечно. Там реестр ведется следующим образом. Там описан объект недвижимого имущества, это первый подраздел. Потом идет второй подраздел реестра, это о правах, и третий подраздел об обременениях. В случае регистрации сделки есть графа «предмет». Там надо написать либо весь объект графа, либо указать учетный номер части. Соответственно, когда мы регистрируем право обременения в отношении части, в течение 3 дней эта информация передается в кадастр, и в кадастровой выписке уже будет, что в отношении такой-то части, отображенной на плане, и существует такое-то обременение.
А и третьи лица могут узнать, что за
часть. Да, да. И увидеть это даже графически.
Ну, с этой точки зрения, наверное, правильно, но я правильно понимаю, что остальные это условия договора аренды все равно тайны для третьих лиц? они его получить не смогут. Они все равно увидят записи аренды, могут понять, на что он срок. Ни арендная плата, ни то, как пользоваться, это они не получат.
Нет, не получат.
То есть он в этой смысле не публичен.
Понятно. Так, кто-то еще из присутствующих в президиуме, Николай Борисович, что вы думаете по этому поводу? Николай Борисович Щербаков.
Да, спасибо. Я очень коротко имею в виду, что у меня основные соображения по второму вопросу, который здесь в повестке дня упоминован. Но я думаю, что в принципе, говоря о допустимости аренды части вещи, я бы, наверное, исходил из того, что важно определить того, какова вообще природа у арендного права и у аренды как таковой. Если это право вечное некое, то действительно возникает вопрос, а можно ли иметь право вечное на часть некой вещи. Если оно обязательное, то вот каких-то таких, как мне кажется, принципиальных возражений против признания допустимости аренды части вещи, они отпадают, и они, может быть, и не существуют в силу обязательного характера этого права. Вот. Но, а что касается государственной регистрации и кадастра, я вам честно могу сказать, что я здесь не специалист, и практики большой не знаю, но я боюсь и опасаюсь, будучи на самом деле сторонником аренды части вещи, боюсь и опасаюсь того, что получилось, я прошу прощения, применительно к институту самовольной постройки, когда вот такое некое, ну я бы сказал, невнимание к очень далеким от частного права вопросам, а именно значению разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, приводит к решениям, которые, как мне представляется, имеют либо трудновыполнимы вообще на практике, или не имеют, или имеют негативные последствия. Я вот боюсь, но здесь не готов я судить, что такая аренда при ее государственной регистрации может просто создать очень большие проблемы, связанные с регистрацией.
Вот у меня вопрос такой, Михаил Александрович, а как вы считаете, вот не могут, вот здесь на президиуме, когда этот вопрос обсуждался, по-моему, Александра Александровна Маковская спросила, не возникнет ли здесь множественное количество различных споров между арендаторами различных частей соответствующего объекта недвижимости, если их индивидуализация тех частей, которые они получают, не отражается в кадастре, а определяется, как предложено в проекте, просто произвольным графическим образом, там, фломастером на бумаге. То есть не боитесь ли вы здесь возникновения вот такой новой категории, может быть, не новой, но вот большого количества споров между арендаторами, с одной стороны, а с другой стороны, споров между арендаторами и третьими лицами? Ведь третьи лица с трудом могут понять в данном случае, какая часть дана в аренду, соответственно, могут возникать проблемы с реализацией этих вечных элементов договора аренды.
Мне кажется, не будет такого, потому что вот, ну, по-хорошему, что мы сейчас предлагаем в этой части, оборот-то есть, договор это и есть. Мы предлагаем, то есть это реально пользование идет, сделки эти заключаются. Мы просто предлагаем вам дать, ну, собственно, правовую базу для того, чтобы решать споры из этих договоров. То есть по-хорошему, это вот, ну, попытка как-то нормально квалифицировать то, что уже есть сейчас. Сейчас между ними этих споров нет, ну, по крайней мере, большого количества. А что касается того, вот, что кадастрирование спасло бы от таких споров, не спасло бы оно, потому что мы видим, ну, к несчастью, я не знаю, наверное, ну, это какие-то технические проблемы, но нас не спасает сейчас кадастр. У нас куча споров поземельных, когда у людей у одного есть кадастровый паспорт, у другого есть кадастровый паспорт, а границы у них налагаются. А еще надо иметь в виду, что, насколько я понимаю, не так давно только в Российской Федерации разные субъекты перешли на одну систему координат, например.
Потому что,
ну, я еще не перешли, ну вот, то есть одни по одному стандарту, другие по другому. У них земля выпуклая, у других плоская. А это 14 метров кое-где, может быть, разница. Вот, поэтому у нас с землей-то как бы не до конца, к несчастью, вот, кадастр позволяет побеждать эту спору пограничную. Вот, поэтому я не думаю, что он спасет нас от вот... Я более того, я даже не знаю, насколько я понимаю, технически-то сейчас и нет базы для того, чтобы эти стены начать выделять. В чем дело. Поэтому я не думаю, что эта угроза, она реальна.
А можно я вот добавлю? В отношении земельных участков, такая, может быть, не общеизвестная информация, в отношении земельных участков на территории, которая была недавно присоединена к Москве, вы так знаете, новая Москва, 220 тысяч земельных участков учтено в кадастре. из которых более 90 тысяч не имеют сведений о прохождении границы на карте в принципе в виде координат. Это надо сказать спасибо нормативной базе, связанной с так называемой дачной амнистией и связанной с переоформлением прав постоянного бессрочного пользования предприятий, у которых границы не были установлены. В данных случаях допускается учет данных земельных участков в кадастре и регистрация прав на них. Получается, что правообладатель земельного участка, границы которого неизвестны, может передать в аренду часть участка границы, которой также неизвестны?
Да. Лучше да, чем нет. Потому что, понимаете, когда, ну, это ведь не проблема вот этих вот землевладельцев, которым дали такое право на землю. Это реально проблема, собственно, ну, государства, которое так это все передавало. Я это не понимаю, почему мы из-за такого, ну, кошмар не кошмар, но не самая хорошая ситуация с вот этим техническим описанием объектов, должны зажимать оборот. По крайней мере, вот то, что меня лично интересует, сделка должна признаваться заключенной. Вот что меня интересует. По-хорошему, вот, может быть, с этого надо было начать.
С третьего раздела вы имеете в виду? С третьего раздела нашего сегодняшнего обсуждения.
Не то, что с третьего раздела, а вот вообще с цели, ради чего все это, вернее, с того последствия, к которому все это дело приводит, да, мы порочим сделку. В каких-то случаях, кстати, ее даже ничтожной можно признавать, но по большому счету это не заключенность. Вот по моему глубочайшему убеждению договор должен признаваться заключенным, вне зависимости от вот всех этих технических описаний, с точки зрения там фискальной могут быть вопросы, давайте их штрафовать за то, что они так, ну, в общем, пускают в оборот неописанный объект.
Законодатель разрешил это делать.
Ну вот, да, но не будем губить сделку, вот, потому что гражданское последствие, вот оно слишком серьезное, и вот с точки зрения, по крайней мере, нашей такой сугубо прагматически нам бы ее сохранить, эту аренду.
А вот практика, правильно, есть же и такая, и другая. То есть есть практика, где сделка, где предмет не определен достоверно в соответствии со сведениями кадастра, но сделка исполняется. Есть где признают такие договоры незаключенными, а есть где исполняется и признают такие договоры заключенными. А нельзя ли было ограничиться, не трогая вопроса регистрации публичного права, ограничиться разъяснением о том, что при реальном исполнении нельзя говорить о незаключенности данной сделки.
Но это полумера, вот, ну, видимо, придется сразу тоже про это говорить, потому что мы, по сути дела, не признаем соглашение. На самом деле, ведь можно соглашение часто понять. То есть они описали это не так, как надо было описать с точки зрения нормативных документов, но они описали это понятно. И сторонам, и судье, да, то есть третьему наблюдателю, понятно, о чем идет речь. А вот эту норму они как-то не соблюдали. И на самом деле даже не то, что само исполнение. Исполнение – это просто доказательство их знания. А иначе мы просто придем к тому, что у нас будет некий реальный договор. Договор, защищаемый по факту его исполнения. А не, собственно, вот эта подписанная бумага. На самом деле, эта подписанная бумага, там, или даже пусть, ну, устный, бог с ним, не будем трогать устную аренду недвижимости, она вроде как ничтожна в России. Вот. Это тоже отдельный разговор, почему тогда. Но вот если эта бумага подписана, наверное, договор есть, если мы можем понять из этого договора, что там сдается в аренду. Если они понимают, и между ними нет спора, то тем более.
Я, конечно, понимаю правильную позицию Константина Сергеевича. Помимо вот момента с исполнением, идея какая? Может быть, не идти столь радикально, а в случае, когда отсутствует кадастрированная индивидуализация части, признавать такой договор аренды заключенным, но лишать его вечного эффекта. То есть, если вот элемент вот, точного описания границ не соответствует законодательству кадастра и так далее, не соблюден, то просто договор действительный, заключенный, но он не будет иметь вечного эффекта в отношении третьих лиц. Ведь у меня здесь какой еще вопрос возникает? Вот и, может, Роман Сергеевич его адресует, тем более, вот, хотя выступить сейчас. Роман Сергеевич, как вот вы считаете, в принципе, вот действительно, когда у нас, если, точнее, не будет принят, допустим, последний пункт нашего обсуждения по признанию договора незарегистрированного, имеющим юридическую относительную силу, не пройдет, например, а при этом пункт про часть вещи пройдет, не получится ли так, что теперь все договоры, по которым сейчас, там, не знаю, рекламный плакат вешается в метро, или там какой-то стикер где-то там над входом, или еще какая-нибудь такая конструкция небольшая, незначительная, где-то вешается, будут признавать арендой, и если срок больше года, значит, не зарегистрировано, и дальше подводить под незаключенность.
Я думаю, что такой риск, конечно, есть, если мы говорим о том, что мы затягиваем эту конструкцию пользования частью вещи в аренду, то, естественно, мы затягиваем со всеми правилами, которые аренду регулируют, потому что есть регистрация. Мне кажется, конечно, 64-е постановление пленума, я думаю, служило таким вот сюрпризом для многих участников оборота. Я просто никогда был практикующим юристом. Я договоры пользования частью вещи так и писал. Ну, договор возмездного срочного пользования частью вещи. И мы заключали на 3 года. И мы свято верили в 66-й обзор, и думали, как здорово. Непоминованная сделка в ГТА. А потом высший арбитражный суд взял и сказал в 64-м пленуме, что это аренда. Получается, то, что мы думаем, что это непоминованные договоры, они оказались арендой, подлежащей регистрации и со всеми вытекающими последствиями. Если нас заранее сказали, что это аренда, то мы по-другому писали бы, все заключали, не знаю. Артем, я могу по поводу вот тезиса о том, что могут быть споры между третьими лицами, между самими арендаторами. Мне кажется, что вообще бояться не надо, потому что ведь давайте вспомним, у нас кодекс всю аренду делит на 2 вида, владельческая и пользовательская аренда. И возможность арендатора спорить с третьим лицом и отстаивать свое обладание арендованной вещью, она вообще-то должна быть присуща только владельческой аренде, когда арендатор владеет всей вещью в целом, тогда он может себя противопоставлять третьим лицам. Если он пользуется частью вещи, то у него пользовательская аренда, он не владелец, стало бы 305-й ему просто недоступно. И поэтому сама возможность такого спора отпадает. То есть если, давайте себе на пальцах, я взял в аренду 1 комнату в 10-комнатном офисе, потом какой-то пришел мужик дубиной, я не знаю, да, и меня выгоняет из этой комнаты. У меня нет к нему иска. Это должен делать собственник меня защищать, потому что мы так, так с ним договорились, он дал мне пользоваться своей частью вещи, а владельческих правомочий у меня нет. Поэтому, мне кажется, здесь не надо этого бояться. Спор между арендаторами, то есть разными частями, они тоже недопустимы, потому что они не владельцы, они пользователи различных частей, они связаны всего лишь договором с собственником. И если вот этот мужик дубина, он не с улицы пришел, а из другой комнаты на меня нападает и меня выгнал оттуда, я просто пойду к своему арендодателю и скажу, что ты не обеспечил для меня спокойное пользование вот той частью, которую ты мне пообещал, ты договор нарушил. Требования только к стороне по моему договору будут. Поэтому мне кажется, что вот здесь, наверное, не надо опасаться.
С преимущественным правом и с...
С преимущественным правом это тоньше, да. То есть преимущественное право, наверное, в данном случае надо подумать вообще, оно нужно или нет. Мне кажется, что нужно. И причем идеология, почему, собственно, мне нравится идея, что аренда части вещи – это аренда. Ведь традиционно же считается, что аренда – это договор для бедных. Да, для богатых договор купли-продажи, а для бедных договор аренды. Как бы денег нет, если банк кредит не дает. И вот эти бедные, они или там, комнату там где-то углы снимают, или там лавочку где-то там, торговое место там, и так далее. Но, видимо, исходя из того, что аренда договор для бедных, законодатель когда-то, там, 150-200 лет назад, начал придумывать всякие штуки, которые этих арендаторов защищают. Вроде преимущественного права на заключение договора аренды, оно высоко. Но вот спрашивают, мы хотим, чтобы, допустим, ну, не знаю, какие-нибудь там, ну, тетка сидит на схеме, торгует деньги в торговом центре. Да вот надо ей дать преимущественное право. Она заслуживает, она, ну, условно, просидела, нормально все платила. Вот, но, понимаешь, если сейчас ее выгнать в другой торговый центр, она может не найдет себе места, и у нее бизнес загнется. Надо ее защищать при помощи этих правил. Не знаю, потом те правила, допустим, о изменении срока, о непринесении срока, о арендной платы. Они тоже ведь рассчитаны, потому что аренда договор для бедных. Да их защищают от чего? От резкого, произвольного, одностороннего изменения арендной платы. А поэтому правило об изменении для развода появилось тоже в кодексе. Не знаю, следование то же самое. Да, вот когда продали торговый центр, мы что, всех арендаторов возьмем и скажем, что, ребят, мы с вами расстаемся навсегда. Если это не поименованный сделок, то расстаемся. Да, а если это аренда, то тогда он работает договор против нового собственника. Поэтому, мне кажется, плюсов больше именно в том, чтобы конструкцию аренды применять к таким отношениям. Вот, а спору бояться можно, но я думаю, что здесь...
Роман Сергеевич, а как, вот, на ваш взгляд, новый арендатор и новый собственник, применительно следование, точнее, применительно преимущественного права и исследования, соответственно, узнают о том, какая часть дана. То есть в реестре они этого не увидят.
А у них же договор есть. У них есть договор, в котором, как вот у нас в проекте написано, это постановление, которое вносился на прием, это при помощи графической там, текстуального
описания. А они могут в реестре его получить, третьи лица, вот потенциальный покупатель недвижимости. Он в реестре это графическое изображение вряд ли получит. Он должен спросить насчет контрагента.
Нет, понятно, что он будет спрашивать контрагента. Это совсем вот такой, да, осторожный покупатель должен получить доверенность на то, чтобы пойти и посмотреть полностью все материалы регистрационного дела. Тогда он увидит все. Но, понимаете, с другой стороны, вот я тоже, может быть, я с Константином согласен, то, что, ну, конечно, фломастером это, может быть, иногда, ну, тяжело, потому что там, толщина следа, которую фломастер оставляет, она может быть, ну, там, в метрах, там, скажем, да, серьезно имеет значение для пользования. Но, например, если я собственник 10-комнатного офиса, допустим, я вот, не знаю, Дмитрию, помещение отдам, ну, неужели вот мы с ним возьмем карандаш, заштрихуем одну комнату, неужели вот такое волеизъявление законодатель должен отрицать? Скажем, нет, неважно, не зачеркивайте, не штрихуйте одну комнату, обязательно идите там, в службу кадастра, поклонитесь дядьке, кадастровому инженеру. Только он может вот правильно объяснить, что вы на самом деле хотели здесь пользоваться. Да, я тоже убедаюсь. То есть не поклонишься? Нет, где это какая-то? В чем? Потому что мы берем поэтажный план, берем фломастер, заштриховываем комнату, которую я вам даю пользование, прикладываем договор, а потом этот договор относится к
вам. Он не берет, говорит, ну
так. Нельзя. Пошли, конечно. Идеи особо не поставили.
Нет. Или вы регистрируетесь, или вы заштриховываете фломастер.
То есть, нет, идея кадастровая. То есть, то, что нужно обязательно пойти к кадастровому инженеру, сказать, да, вот ты нарисуй нам, мы сами комнату не можем нарисовать.
Так, Дмитрий Вадимович, мне кажется, хочет высказаться.
Да. Человек прокатный стол покупал, понимаете, да, это 3 километра было такая. И справку БТИ делал на каждые 50 метров, как его делать. Посчитайте, сколько справочек. Ничего не сделаешь, нет. Или есть регистрация, или нет. Никаких фломастеров не пройдет.
Ничего не пройдет.
Здесь, если. А вы закончили?
Да.
А тогда на слово совсем. Вот то, что Роман Сергеевич сказал, это, конечно, вот эта, собственно, вот революция вся вот в этих его словах про неовладельческую аренду. То есть, если договор аренды 2 в ГК, а я уже очень сильно сомневаюсь, все-таки если их 2, то тогда вот все то, что вот до этого говорилось, это, конечно, развитие неовладельческой аренды. Собственно говоря, вот попытка допустить, вообще обсуждать проблему в терминах часть вещи означает усугублять ее, а вовсе не решать. Мы себя загнали в тупик, когда обозвали объект аренды вещи, причем словами и другие вещи, на самом деле. Мы как-то этого не хотели, вроде бы как-то, да, но сказали вот такую глупость. Значит, глупость такая, что у нас нет другой формы, кроме собственности, помимо собственности, да, кроме аренды, которая бы хоть чего-то давала. Вот потому что это называется словом «своё». Да? «Своё» — это не только собственность, но это, оказывается, и арендатор. То есть мы здесь такую впадаем, вообще, даже не финальную, не средневековую, а какую-то просто англоязыкую какую-то абракадабу, ловушку, на самом деле, да, для себя. И из этой ловушки выхода, конечно же, нет. То есть просто взять и сказать, а вот давайте мы разрешим аренду часть вещи, есть 26-я статья закона о регистрации, там то, что сказано. Вот кто говорит, означает развивать вот этот вещно-правовой подход, никакой другой. Это путь тупиковый, несомненно, тупиковый путь. Он тупиковый дважды становится в связи с изменением ВК, где наконец появится узуфрукт. И да, потому что пока что про право проживания и так далее, пока все эту нагрузку на семье не сутаем. Да? Соответственно, у нас не две аренды, собственно говоря, гораздо больше аренд. Есть еще такая очень только нет. Есть еще такая аренда, 398-я статья, говорит про возмездное пользование, которого нет пока больше, 16 статьи его нет, да, и так далее. Это какая такая про возмездное пользование?
Это про аренду.
Это же очевидно вечное право, да, но там в ряду вечных прав стоит, там все чистые вечные права и возмездное пользование. Вдруг 398-я случайно упоминала. Совершенно не применимо, я свой лучший арендатор.
Извините. Ну никак. Так вот, она там стоит, вы понимаете, да? И закон регистрации, для которого АЭН совсем не то, что для ДУКа. Это что-то гораздо более вещественное, еще более вещественное. И вот эта вот вся неоформленная, по сути дела, фигура, да, вот здесь вот вдруг начинает структурироваться на вот за счет, да, развития неологической арены. Вот. Если вот по этому пути вы последовательно пошли, собственно, нормальная обязательно правовая арена. Да? Значит, ну вот БТИ как преодолевается. Мы же не регистрируем аренду недвижимых вещей. А если, да, то есть в принципе не регистрируем, то хоть какая-то досрочная аренда. А она тоже на ней 617 распространяется в общепринятом толковании. Да? У нас право следования есть только для жилых помещений, для начала закона. Но все думают, что 617 есть там. Его там нет, если вы читаете внимательно, его там нет. Но страна живет вот каким-то другим вообще наитием, думает, что есть. Тогда она есть и для аренды движимых вещей. Есть там, скажем, 700-я статья, она прямо говорит про безвозмездное пользование права следования. Да, там точно велосипед, очевидно, совершенно, да, дай покататься. И прямо говорит про обременение, да, правом этого безвозмездного пользователя, судополучателя. Обременение, вот эта терминология, вещь не правовая идет. Значит, это никак не регистрируется, тем не менее, обращено к третьим лицам, очевидным образом, да. Оказывается, совсем это не так обязательно для того, чтобы говорить третьих лиц. То есть, собственно, не на этом пути нужно искать решение, и не на этом пути достигать совершенства. Совершенствовать и развивать надо именно обязательно правовой подход. Вот первым шагом это вот признание того, что это не владельческая аренда. Раз не вещь, очень четкая логика получается вот у управления, да? То есть не показывая пальцем, понятно, чья логика, но не все же заслугу ставить, но совершенно замечательное рассуждение. Раз не видишь, значит, никакого владения, никакой тебе 305-й, еще много чего никакого. Вот, но в любом случае акцентируется именно обязательно отношение между сторонами, то есть то, что называется по-русски договорным отношением. Вот оно. И там содержание может быть сколь угодно нестандартным. Сколь угодно нестандартным. Там типология задана тем, что это возмездное пользование. Вот эта идея. Да? Значит, хочешь не хочешь, это точно попадает под аренду и так далее. Но понятие аренды настолько широкое, что незаключенного признавать только потому, что уже невозможно совершенно. И так просто вот по этой линии идти. Раз действительно бывает аренда без передачи владения, то руки развязаны. И вот прямо вот вперед.
Но вот проблема только одна, о чем Артем говорит, то что в ГК жесткая норма. Если свыше, ну, год и больше, нужно обязательно регистрировать любой договор аренды.
Движимости тоже.
Любой.
Какая красота?
Нет, движимости.
Нет, движимости здесь нет. Нет, про договоры не движимости.
Так и все. Нет, в этом дело. А вот и дальше.
Все крутится вокруг.
Дальше, конечно, поскольку мы сдаем в аренду вообще не вещь и не недвижимость. Вот, это понятно, что цель этой регистрации какая-то предупредительная, информационная. Да, вот давайте, действительно, есть ли договор, это тоже очень хороший носитель информации, много чего есть. Вот эта проблема, если мы только ее обсуждаем, то да, она останется, никуда не денется. Если мы обсуждаем направление развития и, соответственно, подходы, то подход, конечно, вот этот. Мы до конца из ловушки этой никогда не выйдем. Но вот путь, конечно, вот указан. Это не логическая трактовка.
А вы считаете, что вот при таком подходе, если выстраивать аренду части вещи, часть недвижимости по обязательной правовой модели, все-таки вот эти, помимо вот виндикации, принцип следования и преимущественное право, оно должно быть за таким арендатором, не владельческим?
Да, конечно.
Должно быть?
Конечно.
То есть вот эти
конечно.
Вечные
это
элементы должны остаться?
Это все обязательными фигурами, на самом деле, объясняется и определяется. Но нет никакого права следования при аренде. Но для начала просто нету. Право следования – это признак вечного права. Вечного права никакого, запомните это, пожалуйста, в аренде нет. То есть просто, вот если вы хотите обсуждать этот вопрос профессионально, собственно, научно, выкиньте это из головы. Ну нет там ничего вечно-правового. То есть как только склонилась ваша мысль в сторону вечно-правового, значит, вы неправильно мыслите. Это вот дисциплина такая должна быть. Право следования при аренде – это цессия по закону. Ничего там больше нету. Это специально для защиты кредитора, арендатора как кредитора, предположение, что он хочет сохранить договор. Все. Если вы возьмете ситуацию без отчуждения, сидит арендатор и арендодатель. Арендодатель может выгнать арендатора? Вот вопрос. И во всем мире может, а у нас не может. А во Франции есть право следования, если аренда зарегистрирована. Можно выгнать? Можно. Только надо предупредить заранее за срок, который в данной местности принят для увольнения. За 3 месяца. Так можно выгнать или нельзя выгнать? Кодекс говорит, нельзя выгнать. Разве что ты его предупредил за 3 месяца. Ну вот какая-то. Это значит, можно все-таки выгнать? А у нас нельзя выгнать. И плюс еще преимущественное
право. Срочный договор, может,
это все равно обязательственные. Это обязательственные. И, соответственно, для части вещи, для чего хочешь, это все можно делать. Задача-то не так стоит. Как только мы говорим «часть вещи», мы встаем, опять же, на эту почву владельческой аренды, собственно, вечно-правовой аренды. Пусть там не бывает вещью, часть вещи, что легко снимается, как только номер учетных присвоили, да, как только там ее зарегистрировали, она уже так овеществилась, эта часть, что вы опять остались там же, где были. Она пытается выйти, из сказать, что это люди так договорились. У них такое обязательство, настолько оно определенное, что даже третьи лица могут там с ним считаться. Нормально.
Спасибо большое. Так, коллеги, давайте теперь развернемся лицом. Да, вот девушка.
У меня сразу вопрос. В ГК, в последней редакции, в проекте ГК, как этот вопрос по части?
А никак не решается, потому что аренда не затрагивается реформой, но в проекте ГК в самом конце есть очень интересное правило о том, что с момента вступления в силу реформы правила регистрации аренды утрачивают свою силу. И поэтому это можно будет вообще не обсуждать. Принято к регистрации. Аренды, потому что эти сделки, договор аренды вообще не будут подлежать государственной регистрации.
Роман, подождите, какие-то
в переходных положениях.
Не больше года?
Вообще аренда не подлежит регистрации, потому что аренда это всего лишь обязательство. И все.
Ну а правила виндикации тоже останется.
Нет, во-первых, у арендатора отбирается 305-й раз.
Отбирается.
У арендатора отбирается 621-й.
У любого, кстати, да, отбирается 305-й.
Да, у любого. Да, отбирается 621-й. Это преимущественное право на новый срок. И отбирается 617-е следование.
Это да. В переходных положениях?
В переходных положениях в самом конце, да, все
написано. До конца не дочитывается.
Ну вот это.
Константин Сергеевич, наверное, больше к вам вопрос. Мы знаем, как устанавливается обременение относительно какого-то единого целого из 2014 закона, когда относительно земельного участка регистрируется обременениями договора участия до ремонта. Вот в данном случае, когда мы будем регистрировать обременение на всю вещь, ну, относительно договоров на аренду части вещи. Вот здесь не будет никаких противоречий. Не будет ли вот такой проблемы, ну, в кавычках назовем, первичного и последующих каких-то залогов, ну, обременений, потому что...
Ну, мы об этом сейчас и говорим, что это, если это будут описывать в стороны, это проблема для регистрации неразрешима. Если это стороны, если это вносится информация в кадастр, то для регистрации это проблема разрешима, потому что будет сведения о том, какая часть передана, и она будет передана, они будут отражены графически.
Но вы же будете устанавливать обременение же все равно на всю часть, на всю вещь.
Оно всегда на вещи устанавливается. Единственное, там записывается номер участия в отношении которой. Понимаете, кадастр и реестр прав, они вроде как сейчас раздельные вещи, но законодатель стремился их объединить, и уже есть нормативная база, в котором передается из одного ресурса в другой и обратно. Поэтому сейчас нет никаких проблем с индивидуализацией частей ни в реестре, ни в кадастре.
То есть это будет примерно по аналогии, как вы делаете регистрацию на аренду части земельного участка, да?
Да, так, ну, в реальности аренда частей объектов недвижимости сейчас регистрируется. То есть при соответствующем кадастровом учете данных частей. Если при управлении частного предлагает убрать вот эту индивидуализацию кадастровую и ввести индивидуализацию описанием сторон. Но в то же время при пользовательском частном сервитуте президиум ВАС недавно сказал, что внесите в кадастр.
Сервитут.
Вроде сервитут. Договорной.
Сервитут — это вечное право. Так, на секундочку.
Но
а аренды нет.
Во владении ничего не передается, частный сервитут, не публичный. Президиум прямо написал: внесите сведения о части, на которую распространяется данное вечное право или обременение, и одновременно являющееся обременением прав собственника, и внесите это в кадастр, идите на регистрацию. Вот совсем недавно, 28.02.2012 года, по делу 11.248.
Нет вечного права, пока не зарегистрировано.
Давай пойдем. Давай пойдем. Так, коллеги, еще вопросы есть? Выступающие.
Добрый день. У меня вопрос к Михаилу Александровичу. Я представляю фирму, занимающуюся наружной рекламой 2006 года. В принципе, непонятна цель, так сказать, этого мероприятия. Первый вопрос. Что необходимо добавить еще, так сказать, какую-то госпошлину? У нас и так, в принципе, достаточно взаимоотношений с владельцами торговых центров. И у нас как идет, допустим, договор, как выполнение оказания услуг. Или заказчик-исполнитель, или владелец и пользователь. То есть как бы здесь мы защищены, как редактор, если мы назовем закон сегодняшним. Поэтому объясните этот момент. Вот, во-вторых, к примеру, мы арендуем в торговых центрах воздух. В прямом смысле, допустим, шахты торговых, центровых лифтов, допустим, пространство воздушное, как вы их можете описать, не понимаю. И, например, вот крупнейший торговый центр в Москве, пароходный ряд, там порядка тысячи таких мест мелких. Чтобы их описать и оформить самому владельцу этого торгового центра, ну так 15-20 миллионов рублей, ну, допустим, потребуется, чтобы перейти в регистрационный орган, все это дело зарегистрировать для начала, не считая уже договора аренды. Поэтому, так сказать, вот такие мероприятия, они, как правило, ну, уже не первый год, так сказать, 96-го года, как правило, постоянно что-то придумывается, после этого начинает исчезать мелкий и средний бизнес, и приходить крупный на это место, потому что он способен за владельца осуществить все эти мероприятия. Поэтому основной вопрос, так сказать, цель
вашей. Мы-то как раз хотим, наоборот, сказать, что это можно. Более того, все-таки вот, то, что Артем Георгиевич спрашивал, действительно, мы все-таки предлагаем комплексно на это смотреть. И говорить, что, во-первых, без регистрации этот договор заключен между сторонами, да, не порождая вот этих вот всяких элементов, которые действуют против третьих лиц, это во-первых. Во-вторых, жесткое описание даже для регистрации не требуется, если регистратору понятно, что там сдается. Вот. Поэтому мы как раз предлагаем максимально мягкий либеральный вариант. У вас сейчас, вот сейчас конкретно, есть огромная угроза. Если у вас этот договор на срок год и более, договоры вот эти, да, получить решение суда, в котором будет сказано, что это договоры не заключенные. Тот же самый пункт 7 вот этого пленума 2009 года может сыграть вот в этом смысле неприятную роль. Вот. А зачем это называть арендой? Да хотя бы для того, чтобы понять, с кем этот договор заключать. Потому что одно дело в офисном центре это повесили, а другое дело была ситуация с жилыми квартирными домами, жильцы которых ни копейки не видели от эксплуатации их, в общем-то, общего имущества. Потому что дом как объект, это на самом деле их общее имущество. Ну вот, в целом, да, который как...
Это представляет с точки зрения, если оформлять, вот как сейчас на рекламе считаем, установками землю. Да, здесь можно как, ее как бы описать. И даже может быть интересно, если владелец, чтобы заключать договор аренды непосредственно с владельцем земли. Учитываем, который владеет у нас, а то еще кто-то, всегда споры возникают. Может быть, в этом есть интерес, но, так сказать, вот часть вещи, наверное, внутри дорожится.
Нет, вопрос. А вас не смущает, что, вот, допустим, вы сейчас это как договор услуги оформляете, что у вас, если собственник продаст имущество, вы теряете вашу аренду, да, или ваши права, потому что исчезает ваш контрагент.
Знаете, да? Собственник всегда найдет формы, если вы ему не понравитесь и не приносите ему прибыль, как от вас избавиться? Будет зарегистрирован договор аренды или нет?
Мне кажется, вот важный момент, который...
Потому что это частные компании, это государство.
Конечно, Михаил Александрович, важный сказал, комплексность. Ну, вот меня что беспокоит, что может так случиться, я еще раз повторю, что вот этот пункт про незарегистрированную аренду, как заключенный договор и имеющий относительный эффект, не пройдет, а вот это пройдет. И тогда будет эффект какой? Всех вот таких предпринимателей, которые тысячи договоров, сотни тысяч заставят, получается, вести и регистрировать, если они на срок больше года. И причем это может произойти с обратной силой, потому что это будет постановление пленума. Если там не будет оговорки о запрете ретроспективности, это право оппозиции, то все вот такие бизнесмены окажутся в ситуации, когда у них договоры на срок больше года не проходили госрегистрацию, и, соответственно, они не заключены, потому что все-таки это аренда, как теперь скажет вас, часть вещи.
Ну, мы будем пытаться. С другой стороны, есть уже пленум 2009 года. Там это не названо арендой, там сказано, что применяются все правила об аренде, в том числе госрегистрация. И то, что говорит Роман Сергеевич по поводу пользовательской аренды, это, в общем-то, там уже написано, там сказано, что нет только 305 статьи. Все. Вот, поэтому это уже сейчас есть. И с этой точки зрения это постановление пленума, оно никакой угрозы не несет. Оно как раз направлено на попытку сохранения сделки. То есть мы хотим сказать, что такие договоры, они, а, действительно, б, действительно, даже без регистрации, но между сторонами. Вот. То, что говорит Роман Сергеевич с точки зрения будущего законодательства, мы, во-первых, не знаем, будет ли принят этот проект, вот. Во-вторых, мы не знаем, как все там вступит в силу и когда вступит в силу. В-третьих, в этом проекте, даже по поводу вот того, о чем сейчас говорилось, нет обратной силы. И если у вас этот договор заключен 5 лет назад, еще на 10 лет вперед действует, да, то возникает вопрос, а как с ним быть и что с ним делать? Потому что есть 422 статья, да, и понятно, как все должно работать. И это не вам не публичное право, арендатор это не обвиняемый, что применять с обратной силой по умолчанию. Вот, поэтому с этой точки зрения для оборота как раз проект угрозы не несет. Вот единственная угроза, та, о которой говорит Артем Георгиевич, на самом деле она уже есть сейчас. То есть есть вот то постановление пленума 2009 года, оно все это содержит. Поэтому мы как раз пытаемся сказать, что все нормально. Вот. И что, по крайней мере, с точки зрения гражданского права, арендатор и арендодатель будут работать по этой сделке до тех пор, пока срок не закончится.
Хорошо, коллеги, еще вопросы? Кто не задавал вопросы?
Подождите, ну никак. Если вы провели заранее кадастровый учет этой части, то все хорошо. А если пошли по пути предлагаемому постановления пленума, то ничего не выйдет, в сведениях кадастра не появится.
А что значит вынести кадастровый учет части? То есть я должен выйти эту часть, она останется на этом объекте?
Нет. Нет, это дополнительные сведения кадастра об объекте.
Закона о кадастре нет.
Да.
Инна, правильно понимаю ваш вопрос? Если не выделено, никаких дополнительных там в кадастровом плане линий не проведено, то можно ли дать повторно в аренду, например, другую часть? Вы это спрашиваете?
Предлагается, что да, конечно.
Ну, это тогда да, это к нам вопрос, прежде всего, потому что у нас были на президиуме дела, где вторую аренду признавали ничтожной. Так у нас как раз логика такая, что мы не будем ее считать ничтожной, если у вас вторая частичка заштрихованная сдается в аренду. И с нашей точки зрения, ну вот это вопрос техники, как это будет записываться в кадастре, пусть они две аренды пишут вот на этом помещении.
Значит, вот я могу ли, будучи собственником 10-комнатного офиса, условно, одну комнату отдать Дмитрию Вадимовичу в пользование, а другую Михаилу Александровичу.
У вас на поэтажном плане каждая комната будет выделена.
Да, мы на поэтажном плане, да, сначала вот мы в один договор, ну, условно, один поэтажный план положили, и если этот договор на срок год и более, мы отнесли, и вот в таком виде с приложениями это все осталось в реестре. Второй договор мы опять приложили поэтажный план с отмеченным то, чем какой частью я пользуюсь, мы это оставили в реестре. Если вдруг возникнет спор, и, ну, непонятно, какую эту комнату я отдал или нет, мы в суд всегда может обратиться к данным реестра, взять тот экземпляр договора, который там хранится, он будет достоверный до суда. Вот такая логика.
Просто я продолжу, у нас логика-то еще в чем? Спор, как правило, вот нормальный спор, а не наигранный, будет не между арендатором и арендодателем, а между каким-то третьим лицом, вторым арендатором, там, покупателем и так далее. А он на самом деле всю специфику этого арендного обязательства поймет только одним образом, прочитав договор аренды. А договор аренды ему дадут эти товарищи. Когда он в отношении вещи будет вступать, да, он должен, он увидит реестр записи аренды, и он должен их спросить, а что же у вас там за аренда? И они ему принесут этот договор. Из этого договора он, в общем, с отметкой, да. Из этого договора он, в общем-то, должен, наверное, что-то понять. А в принципе, выписка из реестра вообще ничего не говорит. Какая-то часть, ну бог с ним, я отчасти буду знать. А то, что он имеет право приходить в 10 утра, выходить в 6 вечера, я знать не буду, например.
Да. Не буду. Слушай, а вас не смущает, это чисто гаражи. В этом случае он мне принесет, допустим, он недобросовестный оппортунист такой. Он принесет мне договор, в котором с отметкой, да, регистрации, там будет красным уже штрихована вот эта половина некой площади, например, парковочное место какое-то. Да? А потом он на самом деле, потом, впоследствии, после того, как получил эту выписку или там проект с отметкой и план, они переоформили с арендатором, и теперь там уже намного больше. А он потенциальному покупателю принесет вот какой-нибудь старый проект договора, в котором отмечено всего 5 квадратных метров. Да, обманет. Покупатель не сможет в реестре ничего узнать, ему никто не даст. Он только все доверенность не возьмет и сам не пойдет. То в результате, получается, у него только иск в убытках будет.
Сейчас та же самая ситуация, если мы принимаем самую жесткую позицию, говорим, что надо все там отмечать и так далее, ровно то же самое. Мы сначала выделили одну частичку.
Нет, показали. Тогда вторая инстанция, это публичные сведения.
Так, получается, все. Так нет, просто вот тот пример, он второй раз опять же пошел и второй раз что-то перерегистрировал. Вторую-то регистрацию тоже будет видно. Нет?
Нет, да, либо можно всю ту же самую ситуацию разыграть на договоре аренды, который до года. Да, там то же самое возможно.
Там, да. Да.
И вот почему-то мы, вот когда до года, мы говорим, ну подумаешь, парню не повезло, так бывает, ничего страшного. Да. А если год, ой, кошмар, все, надо все запрещать, да, нужно обязательно ходить кланяться кадастровым инженерам и так далее. Я это вообще-то не понимаю.
А мне кажется, вообще не понятно, зачем нужно регистрировать договор аренды. Вот все проблемы.
Я вообще не понимаю, и в проекте, да, вроде бы такая.
Публичность нужна для добросовестности. Больше она вообще ничего не нужна. И если этот вопрос снят, то тогда не нужна никакая публичность.
Так вот, девушка, как
у меня вопрос.
Ну, представьтесь, пожалуйста.
Нет. Серебряка, Серебряка, у меня вопрос по поводу парковочных мест в подземном парке. Сейчас появилась такая практика, что органы ПДИ выделяют эти вот парковочные места, вот эти краски, знаете, обозначены на бетоне, как отдельное помещение. И ставят в ученые ремонты, и люди умудряются делиться и договоры аренды, и договоры продажи. С точки зрения документа здесь все как-то хорошо, да? Есть границы какие-то начерчены, документы приняты. Но с точки зрения здравого смысла, как скажем, в плане индивидуализации, тут не очень
нравится. Границы нет, границы нет.
Вопрос, это командная практика?
Регистратор в моем лице недавно в президиуме высшего арбитража суда рассказал, что это ненормальная практика. Президиум высшего арбитражного суда.
Как это называлось тоже Роман?
Дело Жилинвест против правительства Москвы. 11.450/11.
Да, вот можете посмотреть видеозапись, а потом постановление президиума после видеозаписи.
11.450/11.
Да.
И что? Но президиум уклонился от квалификации.
Президиум уклонился от описания вообще все, что там обсуждалось.
Вот просто
еще возникают вопросы. Там является ли аренда договор по предоставлению места на кладбище, например, как индивидуализировать на плане. Так, еще вопросы есть? Нужно нам же переходить к следующему блоку, поэтому буквально еще два вопроса.
Такой вопрос, Роман Сергеевич, по поводу кризиса о том, что возможно только невладельческая аренда частей вещей, да, как бы. Ну, логика понятна как бы формально, что вроде владеть нужно только вещи, да, но если посмотреть с другой стороны, между земельным участком, ведь владение это, ну, некая степень фактического господства, правильно я понимаю, да, то есть, ну, это как бы некий факт, да,
господство
фактического, физического. Если мы возьмем земельный участок и часть земельного участка, то с точки зрения физического господства никакой разницы нет, да? То есть мы при этом мы признаем по вот этому формальному доводу о том, что вещь или не вещь, что можно земельным участком можно владеть, а частью нельзя, да? Но это, ну, как бы, стратегически просто подрывает само понятие владения, да? Может быть, продуктивнее в этом плане наоборот с понятием вещи поиграться? принимать в таких ситуациях, когда часть вещи, по сути, на самом деле она только фиктивная не вещь, да, а по сути она вещь, да, потому что разницы нет между частью и вещью в отношении земельного участка. Потому что земельный участок, он тоже часть какого-то еще большего земного ландшафта, да, то есть в этом плане, да, то есть мы здесь, чтобы не рушить понятие владения.
А мне кажется, что, да, я понял, спасибо.
И иначе как объяснить, в чем разница между владением земельным участком и частью?
Не, ну вы знаете, я понял, да. Но я бы вот с понятием вещи все-таки играться бы не стал, потому что ну, слишком, да, слишком фундаментально. А с понятием владения, ну, наверное, можно подумать, тем более, я напомню, что в проекте ГК, например, вот в главе о владельческой защите, там установлено, что владелец, лицо, которое пользуется частью вещи, тоже имеет право на иск о защите владения, если границы этой части могут быть установлены. То есть, в принципе, вот то, о чем вы говорите, да,
возможно, владельческая
аренда части. Нет, возможно, владельческая защита для лица, которое владеет частью недвижимой, ну, пользуется частью недвижимой вещи. То есть одной комнаты в 10-комнатном офисе. А, там, не знаю, да, то есть ты взял пистолет. Не, наоборот. Это ГК говорит, что посессорная защита владельческая возможна. То есть я могу взять тоже дубинку и отбиваться.
Не, я не с практической стороны, а с точки зрения понятия владения, если нет разницы между владением частью и целым,
то с точки зрения понятия владения, все прямо наоборот. Владельческая и невладельческая аренда никакого отношения к посессорной защите не имеет.
Я не про посессорную, я про понятие владения.
И к понятию владения, соответственно, тоже. К тому фактическому, о чем вы говорите, это не имеет просто никакого отношения.
Хорошо, почему это имеет?
Это имеет отношение к содержанию договора и к содержанию обязательства арендодателя.
Хорошо, оно не отличается физически от содержания. Там и там.
Нет.
Даю возможность господствовать.
Концептуально. Речь идет о концепции. Значит, очень, очень простая логика. Роман Сергеевич, извините, я уже, так сказать, сел на вашу лошадь и на ней еду. Но для меня это полная неожиданность. Я очень скептически отношусь к аренде части вещи. И иллюстрация здесь должна быть не одна комната из 10, а угол. Угол в комнате должен быть, а еще лучше пол стенки.
Не, я скажу, часть ручки, я же не про такие вещи, а вот как земельный участок.
Нет, должно быть именно что-то совершенно неприемлемое с практической точки зрения. Аренда позволяет договориться с собственником, что он обязан сделать так, чтобы я мог пользоваться тем, что мы сейчас опишем в договоре. Это может быть никак не соотнесено с идеей вещи. Весь смысл в этом. Это можно описать как право на действие. Это уродливая конструкция, но даже так можно описать. Это ближе к истине, чем все эти глупости про вещи. Нет там никакой вещи, она есть только в 37-й статье. Ее там быть не должно. Собственник по договору обязался обеспечить мне возможность пользоваться вот этим. И это никак к вещи не привязано. Вот то, как мы в договоре это описали, так он этим и будет пользоваться арендатор, а собственник будет обязан это сделать. Это много работы.
Я могу сказать, что я не пользоваться даю, а во владение вообще, когда хочешь, то приходи в любое время суток.
Точно,
я
так
вообще
нельзя.
Не буду охранять. И вот все, вот особенно аренда государственного имущества. Просто надо же исходить из того, что на сегодня есть, пока нету там новых вечных прав, которые будут в ГК. Ведь на сегодня аренда и берет на себя функции этих вечных прав, которые вводятся
да,
в ГК.
Да,
и она, под фактом, да, она является вечной. Я взял на 99 лет в аренду земельный участок. Создание. Мне арендодатель, собственник, вообще не нужен. Я извлекаю поверхностные свойства из вещи. То есть это в чистом виде вечное право.
Вот тогда мы это обсуждаем. Тогда мы обсуждаем вечное право, тогда все по-другому. Тогда
нынешняя аренда, она же закрывает это.
Тогда все, да.
Это лишь две аренды на самом деле. Есть аренда, которая нет, полноценная, даже три, наверное.
Ваш вопрос именно про то, когда нет владения
аренды. Просто мы перешли к вещам, а начали с владения. Да, если нет разницы между владением земельным участком и частью, почему в одном говорю, что можно владеть, а в другом нельзя.
Нет, задача уйти от вещных характеристик. Вводится идея части вещи, которая по определению, по нашему легальному, не вещь. И тем самым вроде как снимается этот конфликт.
Проблема, да.
Вы его на самом деле не снимете. Если же вы наоборот ищете господство над вещью, то есть вам владельческая как бы аренда ближе, вот вы ее хотите.
Тогда... Сегодня, пока нет.
Да, вот тогда знаете, что вы тут защиту не получите. Тогда нужно выделять вещь, собственник это прекрасно может сделать. Сделать часть участка самостоятельной вещью и ее целиком вам отдать на вечном праве.
Хорошо, коллеги, ну давайте последний вопрос, и мы тогда на этом перейдем к следующей теме, на этом закончим.
Меня зовут Мегафон. Как раз таки вот для такого случая, когда нужно арендовать угол в комнате или еще что-нибудь, возможно, такое было. Сейчас аренду земельного участка допускается, когда у нас есть два арендатора. При этом между собой эти арендаторы, они урегулируют отношения путем заключения соглашения о порядке пользования вещи. Вот. Такое соглашение о порядке пользования вещью возможно ли между арендодателем и арендатором? При этом я, допустим, как арендодатель сдам в аренду, ну, допустим, комнату, и в соглашение о порядке пользования я пропишу, как мы ей пользуемся.
Вместе.
Вот, не нужно ничего.
Пущу пожить себе.
Да, совладельцу пущу пожить, да.
В том-то и дело, что вот президиум тут по делу об оспаривании отказа в управлении Росреестра по Самарской области по земельному участку. Там был спор, можно ли передать участок лесного фонда два раза в аренду разным лицам. Одному грибы собирать, а другому деревья рубить.
Животных убивать.
Ведение охотничьего хозяйства лесного фонда.
То есть вполне возможен договор аренды одной вещи. Ваш президиум уже высказался. И для регистрации тут нет никаких проблем, только другой вопрос. Лица все будут видеть, что в отношении одного объекта установлено две аренды.
Ну, здесь решается вопрос третьих лиц, потому что для того, чтобы добавиться в эти отношения, они становятся стороной этого большого договора, да, который у нас разрастается. И есть одна большая...
В общем, а два договора что не может быть?
Там два договора было.
Там было два. Там
разные цели.
Тут прямо написано, что есть возможность передачи.
А тут тоже разные цели.
А если цель-то может быть одна?
Цель одна может быть одна. Один, например, имеется практика под преподавательские цели, аренда. Одни арендуют для того, чтобы проводить занятия.
Вот этот зал можно так вот, мы МЛОГОС возьмет с 9 утра до 3 вечера, а статут возьмет с 3 вечера до 9 вечера.
Нет, да можно одновременно. Нет, логика-то ведь была такая, нет конкуренции. То есть они изначально, если допустят вот такое, то есть они, ну, грубо говоря, вот нет столкновения, то да. Просто дело по Шереметьево, которое было вот, ну, давнее, да, там один и тот же участок в две аренды одинаковые, и один арендатор против другого стоит, потому что им, ну вот у них конфликт, а когда у них конфликта нет, видимо, ну вот этого дела, этот Бобровский рейд, оно, видимо, вот это не просто цели разные, а то, что они на самом деле, как бы, именно пользователи, они не стоят друг против друга, и это можно, ну, по-моему, логика такая.
Коллеги, у нас время совсем нет, извините, время совсем уже остается мало, у нас еще аренда будущей вещи. Я хотел передать слово Михаилу Александровичу по поводу этого предложения легализовать заключение договора аренды будущей недвижимости, в том числе, ну, и возникающие здесь вопросы.
Ну, может быть, меня Роман Сергеевич поправит, конечно. Насколько я понимаю, собственно, логика такая, что договор можно заключить, исполняться он будет после того, как вещь появится. Вот вся эта логика, что вот это все безобразие с предварительным договором, чтобы оно ушло в прошлое. Сейчас есть дело по вот как, ну его как то как называют, дело Икея, дело Мегахимки, ну, в общем, Мегахимки, да, есть это дело, где вроде вот там эта выстроенная схема традиционная, да, она, ну, не то что легализована, но она была в высшем суде, высший суд вроде сказал, что нормально. Предварительный договор, регистрация права собственности, краткосрочная аренда, регистрация долгосрочного договора. Вот эта пирамида. Вот, предлагается, ну вот насколько я понимаю, вот то, что мы хотим сделать, мы хотим сказать, что в принципе можно изначально заключить договор аренды, не заниматься вот этими глупостями и выстраивать три сделки. Вот, объять это все в одну. Само собой, сама по себе, ну, как бы исполнение этого договора, собственно, арендное, оно будет после того, как вещь будет создана. И платиться за это пользование будет тогда. Вопрос ремонтов вот, и так далее. Это отдельный разговор, потому что президиум в том деле вообще сказал, что это подрядные отношения. Хотя они, конечно, ну вот я, насколько понимаю, стороны все-таки не хотят там подряда. Вот. Это отдельный вопрос, может, тут Роман Сергеевич свои соображения скажет. Но, наверное, все-таки подряда там нет, на мой, по крайней мере, взгляд. И, наверное, все-таки вот этот будущий арендатор, когда его запускают в это помещение, еще не зарегистрированное, чтобы он под себя, чтобы он под себя все это сделал, ну, пусть это будет таким особым обязательством, сопровождающим вот эту вот специфическую аренду будущей вещи.
Значит, уже исполнение.
Арендным, да, но это ненормальное еще исполнение аренды, потому что, собственно, нормального пользования, вот того, для которого предназначено это помещение, еще нет. И, наверное, арендную плату, я, кстати, вот не уверен, можно ли брать нормальную арендную плату прямо здесь.
Тогда вот, будет безвозмездный договор на часть.
Да не безвозмездный, потому что она маленькая должна быть. Но можно сдать и сразу, когда построена, когда физически существует, но еще юридически не легализован этот объект, да, то есть по 219 там право не возникло, но ремонтировать его можно. Вот, это уже, видимо, следующий шаг, следующее развитие мысли. Первый шажок такой, сказать, что в принципе вот эту пирамиду можно не строить, а можно сразу заключить договор аренды.
Там невозможно исполнение.
Потому что аренда...
Но уже обязательно обязуюсь предоставить то, что построили.
Невозможно исполнение, откровенное
совершенно. А куплю можно?
Это отлагательные условия.
Ну, конечно, да, под отлагательным условием, под эстативным.
Нет,
ну, это бог с ним. Ну, пусть
нет,
не важно. Отлагательные условия. Да, отлагательные условия. Хорошо. Ремонтировать как?
Это отлагательные условия. Сделки нету, пока не наступит условие. Когда вещь возникнет, вот тут-то она и вступила в силу. Экстунг. Мы хотели уже тогда. Нормально все.
А может покупатель по купле-продаже будущей вещи взыскивать убытки за нарушение обязательств продавца, который не зарегистрировал право собственности и не передал, соответственно, покупателю вещи?
Конечно же, как только вещь возникла,
Не возникла вещь. Продавец объявил, я тебе завтра передам вот такую-то вещь, объект недвижимости, там через неделю. Он его не зарегистрировал, он не стал собственником, отлагательные условия, ваша интерпретация не наступила. Могу ли я, как покупатель, карать его за нарушение договорного обязательства?
Ну, есть там фигуры, которые позволяют это делать.
На это там это где? В
Римском? В Римском это будет добросовестность и все. И этого достаточно,
чтобы заделать
убытки. Да, все пойдет. А здесь у нас сейчас не за что цепиться, но какие-то общие начала гражданского законодательства, что-нибудь такое там мобилизовать.
Нет, коллеги, я вам скажу, мне кажется, вот идея, которая предлагает управление, очень интересная. Я писал об этом. Много этапное раскрытие отношений по договору, вытекающему чем-то, по отношению, возникающему с договора аренды. Заключается договор, дальше возникают некие организационные обязанности из него, например, передать какую-то информацию, конфиденциальность, какие-то еще условия, которые могут регулировать отношения сторон до момента возникновения права собственности у арендатора. Дальше до появления объекта в физическом смысле. Дальше объект появляется в физическом смысле, у арендателя появляется обязанность его передать арендатору. После этого возникают основания для уплаты арендной платы. Дальше уже можно платить арендоплату. До этого нельзя. Потом регистрируется право собственности, и уже окончательное развитие как бы здесь происходит, возникают эти вечные эффекты. То есть как минимум три этапа, ну можно сказать два. Ну понятно?
После регистрации.
Но как минимум последние вечные эффекты после регистрации. Ну это мое мнение, хотя может быть я не прав. Но на арендную плату до момента возникновения объекта, конечно, взыскивать, мне кажется, нельзя. Но отношения какие-то организационные по договору могут начать действовать уже с момента...
Договор аренды с момента регистрации до аренды какой-то другой непоименованный вид.
Аренда как минимум с момента возникновения физической вещи, тут спорный вопрос, да? Но не ранее в любом случае. А до этого момента это будет просто регулирование, те условия договора, которые носят организационный характер, могут здесь действовать. Там может быть какой-то обеспечительный депозит внесен на этом этапе, там могут быть соглашения конфиденциальности, какие-то еще условия порядке раскрытия информации и все что угодно. Но на этом этапе договор находится в организационной стадии. Потом уже идут следующие стадии, когда наступают соответствующие отлагательные условия. Но мне кажется, вот эту идею управления частного права хочет
проводить. Это дорогостоящий ремонт на этой стадии, на предварительной. Тогда какая правовая природа?
Пусть подряд оформляют.
А кто из...
Другой ремонт настройки. Какой ремонт настройки, если воды нет, вещи нет?
Арендатор, как правило, под себя заранее строит.
Да, строит.
А ему разрешение строительства дали?
Он может сюда допустить своих.
Я говорю, как жизнь течет. Это план.
Не, ну не всякий ремонт требует разрешения. Он делает тот, который
для которого. Это не ремонт, это стройка.
Ну.
Да,
ну, Артем Юрьевич уже нарисовал, там очень много чего еще можно делать. Это, он как раз снял проблему невозможности исполнения. Он же показал, вот там сколько всего еще. Плюс ремонт еще. То есть все, что можно, все можно.
На самом деле, вот аналогия, что это договор, именно в данном случае подлежит по аналогии с и продажей, и трактоваться как договор предполагательными условиями. Это же не совсем именно та ситуация, где это смотрите, цель.
Давайте сменим принцип, ради бога.
На какой подрядчик? Кто является в таком случае заказчик, кто подрядчик? Сам же там вот этот вот маленький какой-то там, пусть там якорный арендатор, он же не будет являться заказчиком? Кто?
И не
заказчик, подрядчик. Опять же, договор подряд это посместный договор. Кто кому должен платить деньги?
Есть у меня идея. Мы нормальную аренду можем так заключить? Вот у нас сразу есть помещение зарегистрированное. Я пускаю это арендатор, он под себя ремонтирует. У нас будет сомнение, что это обязательство из аренды специфическое, сопутствующее. Будем. Может быть, и тут можно. Не просто, не просто текущие. Текущие это когда надо, а это не надо. Это ему, это арендатору надо. Вот. На самом деле, может быть, сказать, что это вот такая специфика такого дополнительного своего рода, своеобразного обязательства, но договора аренды, не подрядного.
Взимание арендной платы, когда еще разрешение на ввод, сложные моменты, там, получено на здание, не получено, но сплошь и рядом, вот, представитель из большой там, компании, да, подтвердит, что разрешение на ввод в эксплуатацию еще может не быть, но тем не менее,
он уже ремонтирует под себя.
Начинают делать свой специфический ремонт.
И неотделимые решения
уже торговый центр. Есть платы, которые платятся даже при ремонте помещения.
Ну, насколько я понимаю, главная будет проблема, когда все-таки не введут в эксплуатацию, не зарегистрируют и придется возвращать арендную плату. Вот
это. Ну, я знаю такие формы, как договор пользования заключается.
Да, это не важно, как называется. Это же не имеет вообще никакого значения. Как не назвать?
Вопросы о природе денег. Будут они возвращены или нет. Обеспечительный платеж внести нельзя, он будет потом зачтен в арендную плату. А надо же не зачесть, надо же сразу.
Взять.
Я прошу прощения, что там принялось, я бы очень с удовольствием подождал и потом сказал, но дело в том, что мне просто, к сожалению, надо идти. Я бы сказал две вещи. Во-первых, насколько я понимаю идею управления частного права, как раз идея заключается в простой обязательной аренде, а не в условной сделке и предварительном договоре. Потому что, как уже здесь выяснено, и предварительный договор, и условная сделка имеют свои негативные стороны. Цель, как я себе вижу, основная, в случае неисполнения обязательства по передаче в арендное пользование соответствующего имущества, получить иск об убытке соответствующего какое-то восстановление своей имущественной сферы. А в связи с этим у меня существует два по этому поводу соображения, которые, как я слышал, и когда-нибудь читал, обсуждалось при обсуждении соответствующего проекта постановления, но я совершенно думаю иначе, чем это обсуждалось, и чем я знаю, что Роман Сергеевич у Михаила Александровича какие идеи. Во-первых, я считаю, что было бы очень нормально, целесообразно и очень полезно, если уж и основная идея заключается проекта в обязательной аренде, возникновение обязанности передать полезное пользование, пойти совсем далеко, я считаю, было принципиально неправильно. И сказать, что заключение обязательного договора аренды самовольной постройки является действительно нормальной сделкой. Больше того, она очень сильно востребована в обороте. У меня, допустим, я строю, но нет разрешения на строительство. Это самая востребованная вещь. Я хочу легализовать эту постройку путем того, чтобы использовать положение 10.22. И у меня зачастую человек, который очень готов со мной заключить соответствующий договор. Почему делать это обязательно сделать, но не действительно? Почему? В какой стадии? Когда он хочет, я уже ему, не знаю, там, через год я обязуюсь, что он передает полезное пользование. Потому что что, возникает только обязательство. Я обязался передать полезное пользование объект гражданских прав через такое-то количество времени. Когда речь идет, конечно, не о этой части вещи. Это во-первых. Это во-первых. И во-вторых, хотелось бы высказать в связи с этим категорическое возражение против, кажется, существовавшего или существующего в проекте точки зрения, который я в ваших суждениях тоже нашел. А допустима ли передача в аренду объекта незаконного строительства по каким-либо любым причинам? Я отвечаю однозначно, нет, не допустим. Потому что любой, и вот мы как раз с Андреем Сергеевичем перед началом поговорили, и я понял, что окончательно, что регистратор не в состоянии, когда он регистрирует право собственности на объект незавершенного строительства, понять, смоловка это или не смоловка. Причем по самому главному критерию. Плевать на это разрешение. По самому главному. Нарушено существенно или не нарушено строительный нормативом. С точки зрения всеобщего оборота, как мне представляется, аренда объекта незавершенного строительства на самом деле продуцирует, как сказать, появление на этом специфическом объекте лиц, которые, в общем-то, не имеют никаких специальных, ну, которые даже не подписывались на этот риск. Я не знаю, я все время приводит пример аренды для целей съемок и аренды для целей вот этих арт-показов, всяких там неформальных, как они называются. Люди, которые считают, что они искусство делают, и там непонятно что. Я забыл, как называется, перформанс. И поэтому, исходя из этого, у меня существует не предложение, потому что оно бессмысленно, а просто вот, друзья, можно подумать. Во-первых, сделать, сказать, это вообще было бы для обязательных сделок очень полезно, сказать, что как купли-продажа, так и аренда самовольной постройки без исполнения, действительно сделка, это раз. Это было бы задел на будущее, на решение других проблем. И второе, конечно, объект незавершенного строительства и аренды объект незавершенного невозможно. Невозможно, потому что это, в общем, угрожает жизни огромных лиц. Ситуация, когда мы не знаем, хоть там есть зарегистрированное право, что это за объект. Он завтра свалится на всех этих художников и на тех лиц, которые пришли смотреть. Я прошу прощения, что долго.
Так, вопросы? Да.
Вообще потребности коммерческой деятельности и хозяйственного оборота таковы, что какой-то объект начинает только строиться, но уже сейчас необходимо его финансировать. И на практике востребовано заключение договоров аренды будущей частной недвижимости с внесением уже соответствующих денежных средств в качестве арендной платы. Я не вижу никаких препятствий, собственно, для заключения таких договоров, и рассматривать их нужно не как условные сделки.
608-я, вы не видите препятствия? 608-я. Простите, я вас перебил. 608-я. Вы не видите препятствия там? Там же написано, да. Право сдачи имущества в аренду принадлежит собственнику. Вот написано 608-я.
Дело в том, что аренда – это обязательственное правоотношение. И я не вижу никаких препятствий, чтобы сейчас конкретное лицо обязалось, что через 2 года оно обеспечит спокойное владение и пользование конкретным помещением или части помещения. И если через 2 года этот объект не будет выстроен, или это лицо не получит, допустим, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, или по каким-то иным причинам не обеспечит это спокойное владение и пользование своему контрагенту по договору, соответственно, он будет просто возмещать убытки. Я считаю, что такой договор аренды просто нужно рассматривать как договор со срочкой исполнения на стороне арендатора. Потому что если действительно проблема условных сделок, чтобы условия могут
поставить,
сила ломатические обязанности обоих сторон, права обязанности обоих сторон, а соответственно срочку исполнения мы можем предоставить по договору только одной стороне. В частности, такая срочка исполнения предоставляется арендодателю, и стороны это согласовали. Другая проблема, которая возникает на практике, это необходимость регистрации договора аренды будущей недвижимости, которая, соответственно, если этот договор заключен на срок более 1 года. Но первая проблема, первый вопрос, который возникает, и он уже был поставлен, это вообще вопрос о целесообразности регистрации договора аренды. И как мы уже сегодня обсудили, переходное положение говорят о том, что вообще, возможно, аренду не следует регистрировать, ибо те позитивные последствия, которые предусматриваются от этого, они вполне зачастую очень иллюзорны. С другой стороны, у нас есть такая практика, уже сейчас, на сегодняшний день, можно технически допустить регистрацию такого договора аренды будущей недвижимости. В частности, мы можем сравнить это с регистрацией договоров, допустим, участия в долевом строительстве. Когда объект еще не создан, но сам договор регистрируется с привязкой к земельному участку. Графе разделах 3-4 ЕГРП, да, где соответственно.
В отношении участка.
Да, в отношении участка. И, кстати говоря, в отношении рекламных конструкций тоже зачастую на практике, когда такие рекламы размещаются на строящихся объектах, когда еще нет конкретного здания или сооружения, на котором размещается реклама, и, соответственно, объекта как недвижимости нет еще в реестре, то, соответственно, также на практике договоры заключаются именно с собственниками земельных участков. И
которые публичное можно образование часто случается.
Таким образом, мы видим, что есть различные возможности введения такого строящегося объекта, будущей вещи, в гражданский оборот. Но, другими словами, я считаю, что это реализация того же принципа «суперфиция соуцель», который говорит о том, что все, что возводится на земельном участке, является частью этого земельного участка. И действительно, если то, что возводится на земельном участке, еще не является настоящим объектом оборота, то, соответственно, все договоры, которые заключаются в отношении этого нечто строящегося на земельном участке, в том числе и регистрация, государственная регистрация этих договоров, они должны осуществляться с привязкой к земельным участкам, расположенным под этим объектом. То есть я считаю, что даже технически проблема, когда у нас еще нет такого правила, что не закреплено правило о ненужности регистрации договора аренды, технически я считаю, что эта проблема могла бы быть решена через регистрацию договора с привязкой к земельному участку по строящимся объектам.
Понятно, спасибо. Еще вопросы?
Как только сотрудник управления частного права возглавит Минэкономразвития, они напишут правила, как
нет,
это зарегистрировали.
Нет,
нет.
Так, чтобы регистрироваться договоры частного.
Нет, ну это ваша точка зрения, наверное, это так возможно. Я даже не буду спорить,
что
это технически возможно. Но только вопрос, что, соответственно, судебное правотворчество, за ним должно последовать уже реальное правотворчество. Ну, которая...
Не знаю, если мне кто-то кого-то
хочет ну, вот инструктивное, я бы так сказал, подзаконных актов. Подзаконный акт судебному акту.
Да, можно, извините, я не цивилист, налогами занимаюсь. Небольшой комментарий, просто вот по практике вот эта уплачиваемая арендная плата за еще не созданный объект и ремонты, но практика разная есть, но доминирующая, она принимается на затраты. Для налога на прибыль. Mm-hmm. Суды исходят из того, что экономически есть что-то, что я арендую, mm-hmm. и это должно учитываться при налогообложении прибыли. Если у меня там реально уже магазин, но там собственности на недвижимость еще нет, но почему я не должен арендную плату принимать на затраты? Вот, я просто, может быть, вопрос такой совершенно детский, прошу извинить, а нельзя сказать, что есть совокупность сочлененных материалов, ведь физический объект-то есть, да, его нет как недвижимости, но ведь он физически-то есть, и я арендую, может быть, совокупность сочлененных материалов. Прошу извинить.
Жалко, Николай Борисович ушел. Да, это его любимая история про сложенные вместе строительные материалы. Есть такое, да, есть такое легендарное дело, дело «Бастион». Там как раз про, ну, дело Президиума, по-моему, 98-го года. Там как раз про, про природу, да, природу строительных материалов, которые укладываются в процессе строительства. Да, и 212 входных дверных блоков, там шла речь об этом, об истребовании. 212 входных дверных блоков. Но Президиум сказал, что после того, как дверные блоки установили в строящийся объект, они больше не вещи вообще, да, и на них никакой собственности нет. То есть, ну, очевидно, наверное, стройматериалы, которые используются в процессе строительства, когда они присоединяются к земельному участку, они перестают быть вещами. Да, они становятся основной частью земельного участка.
Юридический гемп.
Да, юридический гемп. А можно я тоже прокомментирую то, о чем коллега тоже говорила? Мне кажется, что сегодня главное препятствие, собственно, почему вот мы проблемы аренды будущей вещи на нее внимание обратили, потому что мы заметили, что это, ну, вот абсолютно единообразная практика всех судов, которые, вот если только видят, что в момент заключения договора лицо не было собственником, это моментально означает ничтожность сделки. А кто показывает на то, что не собственник в момент заключения? Конечно, арендатор, который платить не хочет. Да, это всегда такое вот, ну, возражение ответчика, когда к нему предъявляет иск об исполнении, он говорит: уважаемый суд, а давайте мы посмотрим, а можно взыскать по этому договору? Нет. Почему? Потому что сделка ничтожная. И суд говорит: ну-ка, что вы там натворили? Договор подписали, когда собственности не было, все у вас недействительно. Вот. Это общее место абсолютно. Почему? Потому что 608. В 608 написано: право сдачи имущества в аренду принадлежит собственнику. Понятно, что это очень странно в условиях, когда продать можно, обязаться продать будущую вещь можно, обязаться сдать в аренду нельзя. Логики вообще никакой нет. Да, потому что продажа, конечно, более, ну, с точки зрения последствий, ну, более серьезная сделка, чем аренда. Вот, и, то есть в проекте попытка была какая? Истолковать слово вот, «право сдачи». Да, и, ну, сдача, там, дать корень, передача, И поэтому логика такая, что когда ты заключаешь договор аренды, ты подписываешь обязательства, обременяешь себя обязательством. Ты должен передать в будущем какую-то вещь. Я вот сейчас я не сторонник того, чтобы видеть условную сделку. Мне, честно говоря, кажется правильным, это просто как обычный консенсуальный договор. Мы его подписали, у меня возникло обязательство приложить усилия и через 2 года отдать вам в пользование вещь. Вот, собственно, и все. Но это, опять же, это плод толкования. Если бы 608 не было, вообще бы никаких проблем не было. Но 608 так написано. И надо объяснить, почему так законодатель написал. Собственно, поэтому все и получается.
Не, просто ведь цинично, да, говорят, нельзя это было назвать арендой, надо было назвать
предварительным договором.
И в этом все, вот, это, в этом весь смысл этого подхода, вот того, который сейчас есть в практике. А зачем мы все это делаем тогда? Почему это нельзя одной сделкой сделать? Зачем мы преддоговор городить, который мы потом обязаны заключить? Потому что у нас, слава богу, преддоговор такой, который мы иска по нуждении и прекрасно получаем нормальный основной.
А вот на практике...
С этим вопрос. То есть, вот это замечательно решает как бы все бытовые трудности арендаторов в современных торговых центрах. Но при этом существует еще одна нерешенная проблема. В основном все эти предварительные договоры делаются именно для ремонта, не для получения там денег финансирования, а для того, чтобы арендатор зашел и сделал ремонт по своему.
Нельзя договору. По преддоговору ремонт сделать. Ну.
Вот. И опять же останется какая-то такая дыра, которой, тем не менее, будут передаваться до права собственности эти, называться как-то там для передачи там. Пользование, владение, не знаю, что придумается, но тем не менее передача под ремонт все равно будет, то есть в момент исполнения.
Но в рамках исполнения большого консенсуального договора, вот о чем Артем говорил до этого.
Но как тогда будет трактоваться передача по актам этого имущества, которое еще не является вещью?
Ну что? Зачем? Нам вещи, вот правильно Дмитрий Владимирович говорит, вообще в аренде понятие вещи вообще не нужно, потому что вещи это обязательство. О, аренда это обязательство. Зачем нам понятие вещи в аренде?
Просто мы от 608 уйдем.
Да.
Как ты говорил, Роман Сергеевич, вот тут про 608, мы если эту проблему снимаем, то ради бога, вот она создана, передали. Вообще проблема-то вся в чем? Вот там говорят, суперфиции слова, у нас не работает это правило, хотя бы потому, что есть 219. У нас объект недвижимости создан, когда первый, тот, кто построил, зарегистрировал право. Это сумасшествие, когда стоит дом.
Он введен в эксплуатацию.
А он не объект недвижимости почему-то. Вот, ну, по крайней мере, с точки зрения обязательственного права с этим надо бороться. И у нас логика такая: договор аренды, построили, передали, начал ремонтировать. Пусть это будет какое-то сопровождающее нормальное арендное обязательство, вот это обязательство по ремонту второе, это дополнительно, но будет.
Строго говоря, я даже не понимаю, для чего собственность вообще нужна вот в аренде. Да, вот, ну, вот, я не знаю, вот Константин Сергеевич сейчас расскажет. Вот ведь, вот, представьте, я построил объект на своем земельном участке, ввел его в эксплуатацию. Пошел к Константину Сергеевичу регистрировать право собственности. И у меня там все это продолжается с удовольствием. Ну, я не знаю, сколько торговые центры вы регистрируете первичку? Ну, год есть.
20 дней,
ну да. И подали через интернет, да, хорошо. Ну ладно, допустим, да. А мне вот нужно Артему Георгиевичу в этом здании отдать на один вечер в аренду зал. Ну неужели я не могу такую сделку заключить? Ну вот во имя каких вот высших идеалов, там, я не знаю, обороноспособность страны, там, я не знаю, еще что-то мы защищаем. Мне правопорядок на этой сделке поставит крест и скажет, что он уничтожен по статье 608. Ну зачем? Я не собственник, потому что в 219 написано, что собственность у меня возникнет с момента государственной регистрации. Я не собственник. У меня есть право на землю, я, конечно, могу вырастить право на это здание и право на землю. То, что у меня есть собственность на землю, и пока здание не зарегистрировано, это основная часть земельного участка, поэтому оно тоже мое, и могу сдать эту часть земельного участка в виде зала номер такой-то, сдать его в аренду.
Не пойдет.
Ну зачем вот 608 в данном случае применять? Я вообще не понимаю.
Вот есть такой вопрос. В 54-м постановлении было разъяснение на тему того, что пока право собственности не возникло, договор купли-продажи жилого помещения, хоть будущие вещи возможны, но поскольку он подлежит регистрации постройку, да, то его регистрировать не надо. То есть обошли напрямую норму закона.
Истолковали.
Истолковали.
По смыслу.
А вот в предлагаемом варианте такого решения нет. А на практике встречаются случаи. Проведенный объект, очень часто это разговор идет, на практике сдают договоры аренды, где передается незавершенный строительный объект, право на который записано, стороны договариваются именно о передаче вещи и сдают его на государственную регистрацию незавершенного строительством здания. Вот недавно в Нагатино торговый центр арендует, а совсем недалеко, ну где-то километры от него самовольное постройка завалилась, там 7 приезжих погибло, по-моему. И получается, что вот этот арендатор, который допущен к объекту незавершенного строительства, право на которое зарегистрировано по договору аренды, кстати говоря, вот мы не выяснили, он подлежит регистрации или не подлежит регистрации в данном случае, приведет своих работников туда, а объект никто не проверил на соответствие возможности его эксплуатации. Это вот, полагаете, правильное такие обязательства допускать?
Нет, но это же ведь, давайте так договоримся, вопросы соблюдения градостроительных норм, правил и безопасности объекта и вопросы действительности сделок между собой вообще не связаны. Я на секундочку напомню, что вот этот ужасный торговый клуб, этот «Хромая лошадь» в Перми, который сгорел и сколько человек погибло, он был в аренде. Да, и он был зарегистрирован, и, по-моему, аренда была зарегистрирована. Как здорово всех это защитило, эта государственная регистрация. Если бы не было регистрации, наверное, было бы еще бы хуже, так что ли? Понимаете, вот вопросы публичного права и контроля за безопасностью, они не связаны с действительностью сделок. Кого мы защитим тем, что мы скажем, у вас сделка недействительна. Ну и что, что она недействительна? А все равно они там будут лазить, и что-то там строить и так далее. Если это, не дай бог, упадет, ну, те же самые последствия будут. Поэтому, мне кажется, ну, не надо смешивать вопросы публичного права и вопросы действительности договора. А по поводу регистрации, вопросы регистрации договора. А потом по поводу того, что вот в 54-м пленуме действительно есть норма о том, что, разъяснение, конечно. Есть разъяснение о том, что если договор купли-продажи будущего жилья, ну, он не может быть просто зарегистрирован, потому что раздела такого в ЕГРП нет, то он не подлежит регистрации и заключается в простой письменной форме. У нас в первоначальном проекте этого постановления тоже была, ну, похожая была правовая позиция, проект правовой позиции. Ну, и потом убрали в итоге, в результате дискуссий, потому что здесь есть альтернатива. Да, здесь можно заключить договор там, бессрочный, на короткий срок будущий, там, да, вот вещи. Вот, и можно вроде бы как-то, ну, не растягивая до каких-то невообразимых там пределов норму, да, можно найти практическое решение для аренды будущей недвижимой вещи. Собственно, если законодатель путь дает, то зачем?
Ну, а если будет собственно все-таки зарегистрировано, нужно потом договор аренды?
Нет, но они же обязательства заключили уже, все у них в силе. Хотят, наверное, можно потом прийти и...
То есть будет заключен договор аренды... Нет. На 20 лет, но не прошедший госрегистрацию.
А это другой вопрос, мы дальше обсуждать будем. Нет, он не будет иметь вечного эффекта никакого.
Захотят эффекта,
против третьих лиц он не будет эффекта.
Захотят эффекта, и, соответственно, сделка будет заключена дважды. Один раз в месяц.
Она и так дважды заключена. Госрегистрация не дает заключенности. В 433 статье написано, кстати, вот уж раз мы говорили про нее, считается заключенным.
Ну, считается.
Это уже понятно, что это, конечно, фиктивное заключение. Всем понятно, что, ну, как можно считать заключенным то, что мне зарегистрировал регистратор, если мы уже месяц это исполняем?
Мы знаем об этом, что в договоре написано.
Получается, какая система? То есть мы заключаем договор аренды будущей вещи, он заключен. А потом регистрируется право собственности на вещь, после чего мы не обязаны регистрировать никакой договор, ничего.
Но можем это сделать.
А если мы пойдем это сделаем, чтобы получить вечный эффект, ну вот вечный в кавычках, противопоставимый с третьим лицом, то тогда у нас, по сути, будет регистрация не договора, а регистрация возникновения обременения.
Да.
То есть мы, по сути, не меняя ГК, где написано регистрируется сделка, переходим к системе регистрации прав и обременений.
Да. И, коллеги, можно еще завершая вопрос вот о собственности в аренде, я просто хотел бы обратить внимание на одно такое безумно интересное дело. Вот те, кто арендой занимается, узнают под названием «Дело общества Ремирент». Это когда взыскивали арендную плату с арендатора, а арендатор в процессе говорит: а давайте проверим, на всякий случай, вдруг собственности нет у арендодателя. И суд говорит: да, давайте проверим. Да. И арендодатель начал что-то показывать, суд говорит: ну да, нормально, хорошо, все есть. А апелляция говорит: да нет, вообще-то не очевидно, что ты собственник, и не похоже, не доказал, ты не действительно договор аренды. А касация поддержала апелляцию. Дело передали в президиум, и президиум сказал: арендатор вообще не может ставить вопрос о том, есть ли собственность у арендодателя или нет. Ему вообще-то не волнует. Почему? Потому что если это дело Ремирент. А? Я, ну, на память не знаю, конечно. Общество Ремирент. Ремирент, да. Очень красивое арендное дело.
Вот.
И, да, и президиум говорит: но у тебя же не отобрали за то время, пока ты пользовался. Тебе же никто не приходил, не говорил же, что это мое, отдай. Никто не приходил. Поэтому тебе какое дело вообще? Да, есть ли собственность у арендодателя или нет?
И правозаводитель.
Да, и это убиение 608. Потому что 608 не для арендатора. Она для, ну, наверное, для третьих лиц, наверное, так.
И для регистрации.
Нет, кстати, а я прекрасно понимаю рекорганы. То есть, конечно, регистратор сойдет с ума, когда мы принесем договор аренды, например, будущие недвижимые вещи, не в том смысле, что ее еще нет, она другому принадлежит. Да, и вот, то есть, у Михаила Александровича есть недвижимость, а я вот ее пойду кому-нибудь в аренду сейчас сдавать на 5 лет.
И к регистратору.
Да, и пойду к регистратору сразу. Конечно, он мне скажет, ну, совсем ребят уж там
обсуждали. Для того, чтобы не наживали за счет чужого.
Тоже правильно.
Роман Сергеевич, вот если аргумент не прозвучал против, я хотя за, но мне аргумент, который здесь, мне кажется, Николай Борисович к нему подошел, я бы хотел, чтобы комментарий какой-то был. Иногда говорят, почему все-таки нужно блокировать, вопреки тому, что кажется, с точки зрения принципа частного права, нет оснований для ограничения. Но почему все-таки иногда, может быть, стоит подумать над ограничением свободы договора в этом вопросе? Ведь если можно будет вводить в оборот фактически, как минимум в арендных целях, некую недвижимость свободно, это без регистрации прав на нее, то это в каком-то смысле снижает стимулы для тех, кто строит эту недвижимость, регистрировать на нее право собственности.
И слава Богу!
Секундочку, но подожди, но налоги раз, а во-вторых, регистрация прав собственности – это вещь более серьезная. Любой экономист расскажет, что регистрация прав собственности – это краеугольный камень вообще недвижимости, краеугольный камень развития экономики. В тех странах, где четкая транспарентная система регистрации прав существует, экономика лучше работает, чем в тех, в которых она не работает нормально. Получается, сейчас мы создаем какой-то стимул дополнительно не регистрировать, затягивать, потом когда-нибудь зарегистрирую, когда захочу продать. А сейчас пока можно использовать этот объект, давая его в аренду, годами не проводя регистрацию. Нет ли здесь действительно в этом смысла какого-то, в этом контраргументе?
Можно я добавлю? То есть ведь слово «возникает с момента регистрации» – это вот тот самый стимул, который призывает всех регистрировать, делать свои права открытыми для третьих лиц. То есть не было бы этих слов. Понятное дело, что права гражданские возникают из дел, но законодатель сказал, что надо было, чтобы возникали с учетом регистрации.
Ну, вот, давайте вот честно признаемся, что Россия – это такая уникальная страна, где есть два вида недвижимости. Земельные участки – это один вид недвижимых вещей, здания, строения, сооружения, помещения – это другой вид недвижимых вещей. Вот мне неизвестны правопорядки развитые, где вот именно вот так вот бы и было, да, чтобы вот у нас два вида недвижимости. Вообще нормальный классический подход к зданию – это вообще часть земельного участка, и никто никогда не регистрирует права на здание, ни в одной нормальной стране это не происходит. Это только у нас, да, нужно регистрировать еще и право на здание, которое ты построил на своей собственной земле. Зачем? Ну, зачем мне регистрировать? Вот у меня 20 соток, там, я не знаю, там земельный участок. Я построил забор, надо регистрировать, надо. Да, конечно. Забор построил, надо зарегистрировать. Сооружение надо. Бассейн выкопал, надо зарегистрировать. Обязательно, а то я утону в нем. Там, я не знаю, альпийскую горку создал такую крутую, надо зарегистрировать. Там баню построил, надо зарегистрировать. Зачем? Это моя земля. Все то, что я к ней прикрепил, все мое. Ну зачем это регистрировать надо? И аренда как раз вот такая вот, она подталкивает к тому, чтобы правильный, нормальный оборот, взгляд на то, что такое недвижимая вещь. То есть единственный вид недвижимости – это земельный участок, а все остальное – это составная часть. Кстати, в проекте ГК, ведь, тоже обратите внимание, там есть такая норма – заход на вот этот альтернативный правильный режим недвижимости. Да, там сказано, что если ты собственник и земли, и здания, ты можешь все схлопнуть, ну, условно, в одну вещь, и это как одна вещь, как земельный участок, будет участвовать в обороте. То есть это подталкивает тех, кто, ну, не знаю, просто думает над тем, как удобнее. Да? Вот ты на своей земле построил, зачем идти регистрировать? Это так мое.
Дайте ему штраф.
Если по частям хочу продать.
А понимаете, в чем штука? Если вы хотите продать по частям, но у вас есть собственность земля, да, а это непременное условие того, о чем я сейчас говорил, то вы должны будете. То есть смотрите, у вас, например, земельный участок и на нем два дома. Нет, секундочку. Нет, земельный участок и два дома. Сейчас, секундочку. И если вы хотите продать один дом, то даже если у вас три регистрации, три свидетельства, вы должны землю разделить. Так написано 552. Но поэтажная собственность – это очень сложная модель. Сейчас давайте мы не будем обсуждать.
Да, с поэтажной? Нет, ты что, можно обсудить, вы с поэтажной будете продавать вместе с землей. Вы без земли не продать ничего не можете. Да, с долей, конечно. Да, 64-й.
64-й был подарок налоговикам.
Да ладно, они не поняли.
Михаил Александрович, у меня вопрос такой. А со сроком как быть? Ну, допустим, проект не принимают, правила о годе и больше требуют госрегистрации, сохраняя свою силу. Вот мы заключили договор аренды сегодня на будущие недвижимости.
Так.
А как будет подниматься, нужно ли вообще потом его регистрировать? Этот год будет отчитываться откуда? С момента заключения договора или с момента, когда имущество должна быть создана и передана в пользование арендатору?
Ну, это уже такое совсем большое творчество, не знаю. Можно гипотетически, конечно, посчитать, когда создано, чисто практическую плоскость упремся, потому что, как говорят строители, когда закончено строительство, никто не знает. Ну, то есть, когда акт ввода подписан, вот оно закончено, а акта ввода нет, соответственно, может еще и длиться.
Ну, смотрите, мы сегодня заключаем договор, по которому вы мне должны передать, а через полтора года объект недвижимости. Вот, и потом я им буду пользоваться полгода. Вот, нам... вот такой договор нужно будет потом регистрировать?
Я бы для простоты сказал, что это договор на полтора года.
На полтора?
На полтора.
Конечно, надо переводить государство.
Ну как надо, если хотите этих самых...
Мне кажется, просто этот вопрос можно было как-то разъяснить там, потому что сразу возник вот именно этот вопрос.
Нам бы вот это вот, с этим-то бы как-нибудь нам бы получилось бы, да, потому что мы как только будем усложнять эту систему, все будет...
Хорошо, коллеги, давайте еще, вот есть вопросы по этой части, мы дальше перейдем к третьему вопросу. По аренде будущей недвижимости есть вопросы, какие-то замечания, комментарии? Если нет, тогда третий вопрос у нас самый интересный, а может быть самый интересный, наверное, не самый. Незарегистрированная аренда вообще, то есть, собственно, мы подходим к ключевому вопросу, а нужна ли регистрация и для чего?
Это прямо вот сюда.
Ну, вот, Михаил Александрович.
Ну, на мой взгляд, как раз это самый интересный вопрос, потому что, ну, я вижу именно с точки зрения практики максимальное значение. По сути дела, так получилось, что законодатели с его подачи судебная практика загнали огромную просто сферу арендных отношений в 11 месяцев и в замечательную пролонгацию до бесконечности. Слава Богу, ни у кого не хватает ума назвать это обходом закона. Вот. Но можно было бы придумать, потому что на самом деле хотят долгосрочный договор. Но поскольку есть 433 статья, да, про то, что договор, подлежащий госрегистрации, считается заключенным с момента госрегистрации, есть специальные правила про регистрацию зданий и сооружений, которые мы применяем и к регистрации помещений, получается, что если у вас один год, вам надо регистрироваться. И вы, ну, лучше меня, знаете то последствие, да, с которым судебная практика связывает отсутствие такой регистрации. Весь договор в целом признается незаключенным. Соответственно, лучшее, что можно получить сейчас, это расчеты из неосновательного обогащения по цене договора, учитывая два постановления президиума по конкретному делу. Хотя, на самом деле, в последнем постановлении можно все-таки уже увидеть, что не совсем это неосновательное обогащение, потому что там написано слово «между сторонами возникло обязательство при заключении соглашения». И вот это обязательство, вряд ли обязательство неосновательного обогащения, потому что здорово, да, до начала обогащения договориться о том, как вы будете рассчитываться из неосновательного обогащения. Это такое очень-очень-очень тонко. Вот. То есть, скорее всего, все-таки договор. Вот. Надо просто, видимо, понять, зачем ее регистрировать. Вот, ну, в принципе. Видимо, вот как раз, я не знаю, в кавычках или без кавычек, именно потому что есть вот этот так называемый вечный эффект. И когда у вас договор длинный, этот вечный эффект для третьего лица может быть слишком обременительным. То есть договор на 15 лет, я покупатель, я покупаю этот объект, у меня сидит арендатор. И если арендатор сильный, попробуйте-ка его выгнать, если это банк, например. Вот, хотя, с другой стороны, ты купил, ты знаешь, там есть владелец, но ситуация бывает разная, на самом деле могли и обмануть, и владение было не видно. Вот, и в общем-то, вот как мы понимаем, вся эта регистрация, весь этот сыр-бор, именно для того, чтобы защитить третьих лиц, которые вступают в отношения по поводу этой вещи. То есть это покупатель, который попадает на 617 статью, это второй арендатор будущий, который попадает на преимущественное право. Вот. Ну, 305-я статья, наверное, тоже какое-то значение здесь имеет. Вот именно поэтому, наверное, мы это регистрируем. Соответственно, а зачем нам в отношениях между сторонами говорить, что между ними нет договора? Если, ну, зачем нам, в принципе, говорить, что сделка не заключена? Ну, заключили они ее, не пошли ее оглашать, они не пошли в реестр. Но ради бога, пусть те же самые третьи лица говорят, что договора для них нет. Вот эти вот суперпоследствия, которые не характерны, в общем-то, для договорных обязательств, они не возникли. А между сторонами будем считать, что договор есть. И, в общем-то, вот это последнее дело президиума, которое пропричало, оно в определенном смысле дает уже как бы путь вот в этом направлении. И мы пытаемся вот эту идею про так называемый там принцип противопоставимости вот в проекте заложить. То есть логика такая, договор можно противопоставить третьим лицам, то есть вот эти вот эффекты наступают из этого договора только когда третьи лица имеют возможность знать об этом договоре. Как они имеют возможность знать? они имеют возможность посмотреть реестр. Вот. В отношении краткосрочных договоров этого нет, но, видимо, там одно владение остается. Вот логика такая. По крайней мере, это, ну, в определенном смысле попытка, ну, калькировать их, я не знаю, но, по крайней мере, с оглядкой на французский подход. Французы аренду регистрируют. Регистрируют именно постольку, поскольку она все-таки на права третьих лиц влияет. Да, Дмитрий Владимирович говорит, что там это все смягчается, но тем не менее, вот их этот вопрос интересует, она подлежит регистрации. Более того, они регистрируют даже цессию арендной платы. Вот, потому что можно в очень неудобное положение поставить покупателя, сделать уступку арендной платы, он купит. А... Вот. Ну, поэтому у них логика такая. Договор,
срок,
да, там 12-летний срок этот есть, и до 12 лет, соответственно, не надо регистрировать, насколько вот я за что купил, зато и продаю. Вот, но там, правда, есть такая очень тоже хитрая логика. Логика в том заключается, что вот это третье лицо, которое купит этот объект, например, оно в течение вот этого срока, когда не надо было регистрировать, оно связано арендой, а за пределами этого срока не связано. Но это уже как бы и хитрость, то есть применительно к российской ситуации вот этот год, пока не истек, да, там, вернее, год минус один день, то договор и для третьих лиц существует, а дальше вроде как его для третьих лиц нет. Правда, в этой всей системе есть... Ну, оно как бы не чисто арендное, это общее исключение, исключение недобросовестного лица. И это достижение последних 50 лет. То есть логика такая, если вы вступаете в отношения по поводу вещи, и вы знаете об обременениях, которые там есть, пусть эти обременения не зарегистрированы, считается, что эти обременения против вас действуют. И у них было долгое развитие, там, от того, что они сначала мошенничество искали, и, по сути дела, пришли к простой недобросовестности. То есть, по сути дела, если я покупаю квартиру, ну, не квартиру, там помещение, и у меня написано в моем договоре, да, что договор свободен от прав третьих лиц, кроме арендатора Петрова до 15-го года, который там сидит. И я, купив помещение, зарегистрировал свое право собственности, не могу прийти и сказать: парень, у тебя договор не зарегистрирован, пошел вон. Ну, потому что в силу просто того, что вот, ну, знал я об этом договоре. И логика, система вот этой регистрации аренды, она, ну, можно сказать, что она информационная. Вот, поэтому вот у нас есть такая попытка сказать, что 433-я статья, не надо ее читать, ну, не то что буквально, да, не надо ее грамматически толковать. Считается заключенным, это считается полностью заключенным с момента регистрации. А в отношениях между сторонами заключен с момента подписания. Кстати говоря, в пользу этой логики говорит и закон, потому что есть 165-я статья. И по 165-й статье даже незарегистрированный договор дает мне право на иск. Иск о регистрации. Значит, уже чего-то там есть. Раз чего-то там есть, надо там искать обязательства из этого договора. Поэтому есть такая попытка. Я не знаю, получится у нас это или не получится. Вот поддержит пленум высшего арбитражного суда это начинание или нет. Но вот есть такое четкое убеждение, что госрегистрация, она для защиты прав третьих лиц, и никак стороны не могут ссылаться на отсутствие госрегистрации. Это между ними. Они об этом прекрасно знают. Им это госрегистрация, и у меня есть как собаки пятая нога. Вот. Поэтому никоим образом заявлять об этом они не могут. Хотя бы по статье 10 мы должны им запрещать заявлять об отсутствии госрегистрации.
Спасибо.
Мне вам платят. Эта идея нравится, что между сторонами это обязательство существует. И единственное, что большой пласт практики есть, где признают такие договоры не заключенными, там, президиумы. Но вот хотелось бы в этой практике выделить такую практику, которую, не знаю, анализировал ли управление частного права. Есть такая вот статья в Кодексе об административных правонарушениях, 7.1 называется, «Использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоснащих документов». Вот я думаю, использование земельного участка по договору аренды без его государственной регистрации с публичным образованием всегда признавалось без оформленных в установленном порядке, потому что договор аренды не прошел регистрацию, соответственно, не считается заключенным, и, соответственно, наступает состав административного правонарушения. Как вот вы это видите, решение такой проблемы с учетом предполагаемого разъяснения?
На административную ответственность, я думаю, это никак не должно влиять. Можно считать, что не оформили с точки зрения КАПа, но с точки зрения обязательств говорить о незаключенности договора нельзя. То есть договор заключен, заключен между сторонами. Вопрос административной ответственности отдельный, то есть это его не предрешает. Может быть, надо будет сказать, что на самом деле ее тоже нет. Но, скорее всего, все-таки не так. Скорее всего, все-таки, мне кажется, надо штрафовать. Ради бога, для достижения публичных целей каких-то, да, там, понятности в использовании публичной земли, фискальных целей и так далее, давайте 10 раз его штрафовать, там, и арендаторы, арендодатели и так далее. Но между ними сделка есть. Вот, вот, вот такая вот.
Это только про государство?
Нет,
вообще не
имеет. Ну, земля...
Должно,
да?
Ну, это было бы изуистка.
Слушайте, а это не борьба с самозахватом земельных участков? А? Это же борьба с захватом произвольных земельных участков. То есть здесь...
Ну, оно рядом там стоит в статье. Сначала идет самовольное, потом без оформленных. Через...
А чем, и... чем отличается?
Самовольно это значит не было воли собственника, а дальше идет воля собственника была, но нет оформленных документов.
Есть такой, да.
Состав. Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных установок порядка.
Какой там штраф?
Штраф. Причет на вложение административного штрафа на граждан от 500 до 1 тысячи рублей немного. На должностных лиц от 1 тысячи до 2 тысяч, на юридических от 10 до 20 тысяч рублей. Но даже в кассацию нельзя обжаловать.
Но это издержки судебного правотворчества, мне кажется. Тут не изменишь ЖК, поэтому некоторое время штрафы будут взиматься.
Не, ну а там, смотрите, да, первое это захват, да, вы так понимаете, занятие,
да,
второе это использование. То есть можно же так рассуждать, что первое это когда ты просто ну, сел на участок без документов, вообще, без воли собственника, а второе это когда ты без воли собственника пользуешься им. Вот это и все,
нет,
и все,
да, и все красиво. Оформленных документов, пользование без оформленных.
Ну, потому что, да, потому что собственник тебе никакие документы не подписывал. А вот если его подписали в простой письменной форме, вот документ уже есть.
Практика иная.
Ну, бывает такое. Что...
Нет, а может быть по-другому интерпретировать. Без написано оформление без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю. Может быть, речь говорит о том, что это речь идет о да, прав собственности на землю и так далее, а не про договор аренды.
Правоустанавливающих
документов на землю. Но не имейте в виду, что аренда, договор аренды является и регистрация договора аренды как раз правоустанавливающими документами в контексте данного. Так, коллеги, по этому вопросу, мне кажется, радикальному такому отходу от буквы закона, который я поддерживаю в частности тоже, все-таки есть какие-то возражения или предложения? Всех устраивает идея о том, что можно заключать договор аренды на 20 лет, не регистрировать, и просто иметь все блага договора аренды, применение всех правил об аренде, кроме тех трех, где там приоритет исследование и индикация. Я единственное, что хочу сказать, у меня вот есть некоторое такое сомнение насчет цели регистрации в принципе. Да, кажется, для третьих лиц. Но спрашивается, почему тогда до года не регистрируется? То есть, ну, с точки зрения объяснения действующего законодательства, это как бы некоторая болезненная точка. Потому что, получается, сейчас до года регистрировать не нужно, а все вечные приколы эти, все, грубо говоря, они будут. И получается, может быть, тогда не защита третьих лиц, это регистрация, но она, скорее всего, вообще не нужна, да. Но если интерпретировать действующее законодательство, может быть, не для защиты третьих лиц, может быть, это такой патернализм, это попытка защитить самого арендатора. И возьмем у француза, там, 12 лет, допустим. Зачем ее надо регистрировать до 12 не надо, а после 12 не надо? Какой в этом смысл? Неужели ради третьих лиц? Ведь третьи лица страдать будут и при договоре на 11 лет, и 10 лет, и 9 лет. Возможно, законодатель, когда вводит вообще систему регистрации договоров аренды или прав аренды, патерналистски пытается защитить самого арендатора каким-то образом, или арендодателя, сделать более стабильными эти отношения в интересах самих сторон. И при такой интерпретации, объяснительной, по крайней мере, вызывает некий такой вопрос. Соответственно, если мы развернем и скажем, что можно и не регистрировать, нарушим ли мы идею законодательства. Мне это все равно, нарушим и замечательно, но как бы, законодатель меня никак не волнует этот вопрос, что он там имел в виду. Если нужно отменить, давайте отменим. Вот. Но просто с точки зрения объяснения, не выдаем ли мы желаемое за действительное, говоря о том, что законодатель вводил систему регистрации аренды именно для защиты третьих лиц только для этого, а не для защиты самих сторон от неопределенности, которая может возникать, если кто-то потом будет оспаривать данный договор. Вот мне такой вопрос.
И вот в продолжение этого вопроса про защиту, недавно было дело в президиуме, где рассматривался отказ государственной регистрации договора аренды земельного участка, предоставленного под строительство без соблюдения соответствующих процедур. Понятное дело, что он уничтожен с момента подписания в силу там, одних обстоятельств, того, что там не было этих процедур. Но если данный договор имел бы обязательность для сторон, ну, потому что его проверку законности данного договора никто бы не делал, то, соответственно, государственный регистратор должен был бы сделать проверку законности такого договора при регистрации права на вновь созданный объект недвижимости, который создан на земельном участке, предоставленный по уничтоженному договору. То есть дает ли возможность вот такой подход проверять уже объект создан, и у него наступает состав самовольной постройки? Да, то есть мы отрицаем договор аренды, который был нарушением публичных, ну, подписан.
Не, но мне кажется, что это две разные ситуации абсолютно. То, что вот вы приводите пример, когда земельный участок был отведен с нарушением правил о торгах, то, конечно, это то нарушение, которое делает обязательственную сделку ничтожной. Да. То есть закон говорит, нельзя так обязываться без торгов. Кстати, вот опять же, возвращаясь к тезису Николая Борисовича про аренду самовольной постройки, там тоже в 222 написано, нельзя так обязываться. Вот бывают случаи, когда законодатель запрещает совершение обязательной сделки. Вот это тот пример. А в ситуации с незарегистрированной арендой, мне кажется, что это не дело регистратора обсуждать. Ну и что договор не зарегистрирован? Но ведь здание было построено на земле, которую отдали арендатору в аренду там, для целей строительства. Ведь ни у кого же сомнений нет, что я могу отдать по договору аренды нерегистрируемую на неопределенный срок. Конечно. И все, регистратор даже придраться не сможет. А здесь, ну, примерно то же самое, да, те же стороны, тот же предмет, там, даже воля, те же условия, но вот только регистрации нет. Какой регистратор это делал до этого?
Ну, договор аренды, получается, в моем примере он уничтожен, так обязываться нельзя.
В первом, да.
Объект по факту создан.
В первом, да. Ну, да, и это как раз самовольная постройка по критерию частно-правовому, то есть построена на чужой земле без наличия там, разрешения собственника, да, собственник не допускал такое строительство, потому что сделка уничтожена. Нет, два основания для самовольности, частно-правовое и публично-правовое. Вот вы про публично-правовые основания, их нету, а частно-правовое есть, потому что сделка ничтожна.
Более того, срок исковой давности уже...
Ну, давайте мы не будем обсуждать строительство на аренде, потому что да, это ужасно
вот
и неправильно.
Вот эта вот идея, да, зачем регистрация, вот там в революционном финансовом праве есть такая мысль, что государство часто вводило регистрацию не для защиты оборота, а для сбора пошлин в фискальном смысле. Искусственно вводя куда-то регистрацию специально, чтобы на этом зарабатывать. Может, и здесь она для этого?
Но это очень нелепо тогда, потому что все сказали, что будем меньше
вводим. Она однозначно для этого была, но мои представители, как представители, точно. И это палка. То есть вот эти все слова, что права возникают, что обременение возникает, это палка, заставляющая вводить в информационное поле частно-правовые отношения.
Ну, введение в целях фискальности, чтобы собирать деньги.
Конечно, чтобы удобно собирать. Их, наверное, и так можно собирать, но так, как удобнее собирать.
То есть жесточайшие частно-правовые последствия. Понимаете, действительно, вот Марии Андреевны Ероховой сегодня нет, а у нее абсолютно правильная была мысль. Надо просто понять, нам право собственности дает государство, или я, как хозяин земли, получаю его, потому что я на своей земле построил, или как покупатель, потому что я купил, и мне собственник, отчуждатель передал. Вот если читать формально 219 статью, пункт 2, 223, 433, государство. Потому что заболел госрегистратор, не захотел сегодня регистрировать. Вот вам договор аренды.
Вот вам право собственности.
Вот возьмите и решите для себя, да, вот на мой взгляд, если уж мы говорим про гражданское право, про гражданско-правовые последствия, вот нет гражданско-правовой цели у регистрации аренды, кроме защиты третьих лиц. Вот для этой цели и надо...
Не должно.
Да, ну и не должно, да. Исходя из этой цели, должна толковаться сама 433 статья, там какой пункт 3, да. Вот. А есть фискальные пожелания, ради бога, вводите штрафы. Занимайтесь. Да, вот есть КАП, туда можно чего только не написать. Причем сделать целую градацию. Есть даже налоговый кодекс, ради бога, туда что-то можно написать. Но не надо делать... Не надо говорить, что договора между сторонами нет. Вот в чем
так,
дело.
Сергей, да сейчас напишут. Не надо. Так, вопрос.
Шовинизм. Вам
Павел Львов.
Павел
Львович, вы очень правильно
поставили вопрос о истинной цели государственной регистрации договора аренды. Это все-таки у нас защита третьих лиц, либо защита самого арендатора. Если мы с вами слушаем, что арендатор, то почему? Если вспомнить структуру гражданского кодекса, там недвижимое имущество выделяется как физический объект. И после того, как недвижимое физический объект, были введены главы, касающиеся договора, связанных с оборотом недвижимого имущества. Если вспомнить, какие договоры лежат в госрегистрации, а именно это доверительное управление, аренда, о котором мы сейчас говорим, мена, продажа жилого имущества и
аренда.
Поддержку. Соответственно, если рассуждать, чьи же интересы могли бы быть защищены при государственной регистрации договора, то ответ однозначен – это интересы стороны по договору, а не интересы третьих лиц. Если это ипотека, это гарантия залогодержателя о том, что имущество проверено, имеется там какая-то предшествующая ипотека, либо нет. О том, что имущество не будет последующим заложено и так далее. То есть логику поняли, да?
Но купли-продажи жилья тоже получается.
Да, жилья, уже даже предлагают уже нотариальную государственную, нотариальную регистрацию вводить дело по государственному ПК. Нотариальную регистрацию дела, чтобы проверять именно сделку, например, действительности, там, заключенности, чтобы такой орган проверил в интересах не третьего лица, а в интересах стороны по договору.
Может быть, я скажу, что, может быть, если, когда я говорил, что в интересах кого, это тезис о том, как объяснить действующее законодательство. То есть, по крайней мере, есть сомнения в отношении того, что объяснение действующего закона в историческом плане строится только на том, что это в интересах третьих лиц сводилось. Эти примеры показывают, что как минимум не только в интересах третьих лиц, но в том числе, а может быть и преимущество для защиты самих сторон. Другое дело, я бы не хотел, чтобы из моих слов делали вывод, что я за. То есть, мне кажется, то, что сейчас делает ВАС, это просто меняет вот эту идею саму. Применить такую купли-продажу жилья, это достаточно хорошо было видно, что, ну, по сути, можно и не регистрировать. Да, потому что вот этот патернализм уходит. Сейчас с арендой тоже, по сути, разъяснят. И тем самым регистрация кажется нужной только для защиты третьих лиц. Вопреки изначально, может быть, если допустить, что я прав в этом вопросе, на задумке законодателя. Я думаю, это хорошо.
Исторически, конечно, вы правы. И с точки зрения исторического толкования, наверное, так и было. Правда, это патернализмом яйца выеденного не стоит, потому что не получает арендатор защиты через регистрацию. Смотрите, что мы получаем. Вы муниципалитет, вы сдаете мелкому арендатору в аренду. Аренду эту скрываете, не регистрируете. А когда вам нужно, вы этого арендатора просто раз и все, и пошел вон, потому что аренда не зарегистрирована. Вот у вас будет такой спор, когда у вас такой арендатор из незарегистрированной аренды пойдет выгонять, арендодатель вернее, пойдет выгонять арендатора. Что, кстати говоря, Высший арбитражный суд тоже к этому причастен. У нас есть информационное письмо по статье 10, где сказали, что это не злоупотребление правом, потому что ты, арендатор, мог предъявить иск по 165 статье. А теперь представьте, вы предприниматель, у которого в аренде вот это незарегистрированное помещение, а арендодатель у вас муниципалитет. Я так и представляю, как вы пойдете понуждать его на 5 лет регистрировать договор, и что с вами потом...
Еще до конфликта.
Да.
Михаил Михайлович, ты без жизни здесь.
Забудьте про свой бизнес. Вот, с этой точки зрения, исторически, конечно, это писали, наверное, чтобы защищать кого-то вот в договоре, а механизм сам по себе, он вообще не заточен под это.
А просто тогда еще не было истопеля, когда писали.
Да.
А если бы тогда был истопель,
мне кажется, есть контраргумент против вот вашей этой логики, что вот есть такие, ну, действительно, договоры, рента, дарение, купля жилья. Ведь смотрите, то, что вы все перечислили, там регистрируется и сделка, и результат. Да? И действительно, сделка, это тогда, в начале 90-х, была попытка выгнать нотариусов из оборота недвижимости. И, ну, посчитали, что регистрация сделки заменит нотариальное удостоверение. А с арендой там ведь нет такого двойного регистрационного эффекта. Там регистрируется только сделка. Я бы с вами согласился, если бы регистрировалось, допустим, вот договор аренды, это такой, ну, патернализм, не дай бог там кто-то кого-то обидит. И право аренды как обременение. Вот если было бы две таких регистрации в кодексе, было написано, что регистрируется и результат, и сделка. Наверное, вы были бы правы. Но в кодексе такого нет. В кодексе написано, что только договор регистрируется, а про регистрацию самой аренды как обременение в кодексе нет ни слова.
Если регистрация, она именно как право.
Потому что кратко, если можно.
Кратко. Там три договора, ипотека, там регистрируется только договор.
Ничего подобного. В законе ипотеки и сделка, и обременение. Это совершенно точно, в статье 11 написано. законопатик.
Роман Зеленович, ну,
это ну, тоже так регистрируется по факту.
Ну, это так делают рекорды, но в ГК-то этой задумки нет.
Я просто к чему? Это
объясняет так, что когда два эффекта, договор регистрируется и эффект, то регистрация договора нужна для того, чтобы всех защитить. А в аренде, ну просто ну, не придумали регистрировать право аренды, а просто когда договор будет зарегистрирован, информация об этом будет в реестре, и тогда это будет для третьих лиц информация полезная, ценная и нужная.
На самом деле во всех остальных случаях это всех защитить не бывает. Речь идет именно о третьих лицах.
Придумали.
Сторонам-то какая защита от этого? Ну к нотариусу пусть ходит. Но на самом деле нотариус не спасет.
Нет, мне кажется, что вот почему идея защищать саму сторону ошибочно, если она была действительно заложена в кодекс изначально. Потому что, по большому счету, можно и без этой регистрации, если думать только об сторонах. Потому что если договор начал исполняться, арендная плата уплачивается, буквально через 2-3 месяца, через эстопель любые возражения о незаключенности договора, как минимум многие, здесь блокируются. И зачем здесь регистрация вот для сторон, тем более, когда речь идет о договоре больше года. То есть, получается, до года не нужно регистрировать, но когда уже будет год, так уже они целый год будут сидеть, и вряд ли можно убить этот договор на каком-то основании, если там только не какой-то совсем уж порог воли сумасшедший. Поэтому мне кажется, вот для этих целей действительно регистрация не нужна. Регистрация, если и нужна, то только для оглашения и защиты третьих лиц. В этом плане, мне кажется, идея управления, хоть и противоречит букве закона, но в целом ну, абсолютно правильно.
Ну, мы, конечно, не согласны с тем, что противоречит. Мне кажется, мы даем ему закону как раз. Он вообще закон вот этот позитивный, да, он, наверное, заслуживает того, чтобы его считали, ну вот то, что там написано, неким разумом, да, чтобы умное что-то было. А когда мы читаем 433-ю, нет договора, неосновательное обогащение, всех выгнать, то есть, по сути дела, поощряем злоупотребление. Но это ведь глупость. Это действительно глупое прочтение. И с этим глупым прочтением надо бороться. И если как бы, ну, это глупое прочтение побеждало там, последние 10 лет, кто сказал, что ну, вот хотя бы сейчас, под конец да, жизни государственной регистрации, аренды, не поставить точку. На самом деле там и под ипотеками сохранить. Кстати, по поводу законодателя, по поводу того, как все записано, откройте закон, статью 10 закона об ипотеке. Посмотрите, как там замечательно. Договор об ипотеке считается заключенным с момента госрегистрации, в отсутствие госрегистрации ничтожен. Он какой? Если он не зарегистрирован. Вот. И вот эти великие мудрости, вот эти, которые там содержатся, их, видимо, надо как-то все-таки читать не с букварем, а вот, ну, как-то системно пытаться понять, там 165-ю статью притянуть на худой конец, да, если хочется с позитивным правом работать. Посмотреть, как эта госрегистрация сделок понимается где-то в других странах. И из этого чего-то вывести.
Хорошо, у нас давайте два вопроса еще. Вот Анна Архипова поднимала руку.
Так, а там как раз хорошо получается, если включается 617, то тот, кто покупает, это как раз то третье лицо, которое защищается. Вот. Единственное, есть момент очень тонкий, на который действительно обращали внимание, универсальные правоприемники. И вот для универсальных правоприемников, как раз если говорить за ту Францию, там нет этого исключения, универсальные правоприемники, а это не третьи лица. Это правопродолжатели, и они действительно связаны.
Хорошо, коллеги, у нас время истекло, если вопросов больше нет, давайте похлопаем друг другу. И я предлагаю поблагодарить наших выступающих сегодня, которые вот эту интересную тему так вот со всех сторон подали. И ждите за сообщениями по поводу тематики следующих круглых столов. Возможно, опять по недвижимости посмотрим.
Это же
Договор
постоянно. Да, но
112.
А вот за...
Ну, и
125.
Где такая? Хочешь стабильного...
В школе.
Совершенно не исполняет. Там же он последний пункт, они предлагают установить какой-то судебный штраф. Вот на госорганы нужны
Интересно, это на самом деле...
Решение суда, предлагают нам на основе этого решения суда записать, уже по обязанию уровня государственного мозга, сделать какое-то прекращение, ограничение на строительство. И снимать не будем. А орган не исполняет.
А Кристал говорит, ну я же не могу.
Я почему-то такой же. А там именно так.
Обязательно, подзамет. А вы иначе?
Нормальный посуд должен снять.
Да, да, да.
Ну вот,
я тоже вам
но это просто
не защита.
Это даже у нас будет согласиться, потому что будет подмена или подмена, сам не подмена. Когда он выясняет, судебная власть выясняет, что исполнитель уже подходил, он просто говорит неправильно. Я думаю, что если
есть нормально,
это не